Здравствуйте, друзья! Вот мы с вами снова встречаемся и, можно сказать, понесемся сейчас по волнам нашего стрима, понесемся по волнам ваших вопросов. Ну и так, если в целом для затравки, надо сказать, что вот последние пару недель они очень-очень активные, информативные, масса всего происходит. В основном такого политического, выборного, послевыборного свойства. Ну, и в экономике так по мелочи, но есть какие-то хорошие в целом новости. То есть такое ощущение, что удается взять под контроль инфляцию, она снижается. Что еще? Какие-то, знаете, такой хайп происходит, что вот крупные технологические компании там сокращения проводят, тут 10 тысяч, там 3 тысячи, там еще что-то. И вот хайп такой, что вообще сейчас ляжет вся айтишная индустрия, хотя пишут при этом, что уровень безработицы в IT остается исторически очень низким и так далее, и так далее. То есть вроде бы там увольняют, здесь непонятно чего, а вроде все при работе, знаете. Вот, пишут много про то, как Илон Маск расхерачил свой Твиттер и не оставил там камня на камне. Вот, и, ну, что сказать, да, вот как-то, как медведь в посудной лавке, или как слон в посудной лавке, как тут один зритель написал, в подсудной лавке. Ну, не подсуден, друзья, гуляет он на свои, в конце концов, на свои можно гулять. Ну, давайте мы так потихонечку будем... А, вот еще, да, ракеты, которые там в Польше упали. Значит, видите, как много всего. Нет, ну и, безусловно, Украина в целом, конечно, это большая тема. Сейчас вот последние... Ну, вот сегодня особенно, а так вот до этого по чуть-чуть... Значит, вот говорят, надо там вообще помощь Украине прекратить, надо там взять под контроль, надо там еще что-то. Вот, значит, там недобитки вот эти фашистские, они как бы осмелели, вот, почувствовали, что их время пришло. Ну, короче, значит, да, есть такое тоже, но от них пока что только разговоры, там до дела-то не очень доходит. Вообще контроль не является проблемой, то есть на то и государство, чтобы его контролировали все, кому положено контролировать. Вопросы контроля – это не то, что там как-то отсутствуют механизмы какие-то, надо их придумать. Да нет, вроде все так, в общем-то, подконтрольно. Вот, если у кого-то вопросы возникают, есть совершенно официальные каналы там для того, чтобы задавать вопросы и так далее, я не знаю. Я думаю, что это больше такой политический хайп. Куда дели деньги демократы, которые должны были бы пойти на помощь Украине, там, понимаете, да? Вот. Но у них свой контингент, который как бы, если дерьма не найдет, он обязательно его где-то сам притащит и скушает, поскольку это то, чем они питаются, так сказать, их мозг без этого не может. Здравствуйте, дядя Миша. Расскажите, пожалуйста, о трех книгах, которые изменили ваше мнение, представление о жизни или людях. Это вопрос такой хороший, когда вам лет там 12, понимаете? Вы еще никаких книг особо не читали, там, вот, кроме, может, там, приключений каких. И спрашиваете, а вот какие книги? В каждый конкретный момент времени человеку может, если попадется, может зайти вот та или иная книга, например, или тот или иной автор. Но вы должны прийти в какую-то точку, чтобы эта книга зашла. Вот, а дальше вы смотрите, вот я сейчас вот в этой точке, что бы мне зашло, а не то, что вот мое мнение что-то изменило там и так далее, и так далее. Было много книжек, которые меня заставляли задуматься. Фактически, практически любая книжка, которую я читал уже будучи там старше, чем лет 15-16, заставляла меня о чем-то задуматься. Иначе я просто прекращал ее читать и все, там мало ли книжек, вы что? Вот, поэтому... Я даже не перебирайте. Читайте одну, читайте другую. Что меня спрашивают? Когда вы услышали про ракеты, упавшие в Польше, не зная еще, что это ПВО, испугались, что начнется Третья мировая? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Кроме того, насчет того, что ПВО, тут сложная ситуация. Ракет-то было две. Понимаете? Вы же понимаете, что ракет было две. Значит, одна ракета летела российская, а за ней, так сказать, догоняя ее, да, догоняя ее, летела ракета украинская, чтобы ее сбить. Вот, поэтому не могла одна ракета упасть. Понимаете? Там, допустим, украинская. Она не могла просто так упасть. Их упало минимум две. Поэтому вот это все разговоры про одну упавшую ракету, они очень странные. Ну, просто совсем странные. Мы действительно не знаем, что там упало. Вот правда. Ну, как бы. Я бы не стал так уж прям преждевременно. Я хочу знать, куда делась вторая ракета. Вот. Никто не говорит, куда она делась. Понимаете? Михаил, приветствую. Ваш канал «Островок стабильности». Чтоб я так жил. Мы же стараемся. Спасибо за вашу деятельность. Так. Дядь Миша, привет от Кати и Вовы из Атланты. Передавайте наши алаверды в Атланту, штат Джорджия, который держит в напряжении всю страну каждый раз, когда доходит до выборов. Это же надо, вот такой вроде неприметный, казалось бы, штат. А вот так вот, понимаешь, всех держит. Да, из Воркуты, тоже вот, казалось бы, такая неприметная Воркута, а там минус 15, ну то есть тепло достаточно для Воркуты, так вообще вроде не температура. Минус 15, хорошо. Всем привет. Рад вас видеть. Политики говорят, что говорят то, что хочет слышать их электорат. Это не совсем так. Они говорят то, что хотят слышать тех, кто им бабки дает. Ну или, скажем так, приводит их к власти. Безусловно, электорат это тоже фактор, с которым нужно находиться в гармоничных отношениях, иначе бабками просто не отделаться. Электорат он такой. Вот. Но работа политика, она сложна тем, что ты должен вроде и для электората выглядеть симпатично, и одновременно иметь его не по-детски, потому что платят вам не электорат, а другие люди. Понимаете, вот как значит, изображать любовь в то время, как ты его имеешь и имеешь. Вот. Так что, Михаил, прокомментируйте инициирование аудита выделяемых денег Украине республиканцами в палате, представитель. Я за то, чтобы все расходы были прозрачными. Кроме того, значит, смотрите, наша законодательная власть так устроена, что там есть комитеты. Есть комитеты по обороне, там, по внешней политике, там, ну, разные. Вот. И обычно вот, каждый из комитетов, он контролирует какую-то там вот, область, так сказать, деятельности. И если какая-то информация, ну, может быть, она слишком конфиденциальная, чтобы так ее вот, там, в газетах писать, но в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, вот все эти комитеты, комиссии, подкомиссии, они все там как бы с очень высоким уровнем там доступа к секретной информации и так далее, и так далее. Они же деньги выделяют. Палата представителей – это кошелек нации. Они отвечают за деньги. Именно эта палата отвечает за бюджетные всякие дела. Поэтому они обязаны контролировать. Дело не в том, что вот там создать комиссию, которая контролирует. Они обязаны контролировать. Вот эти все люди обязаны контролировать. А контроль не происходит на уровне того, что он выходит где-нибудь в телепрограмме и говорит, почему у нас нет контроля, кто разворовывает эти деньги. Может быть, на эти деньги демократы проводят свою избирательную кампанию. Вот я сегодня слышал. Разворовывают деньги, которые идут, должны идти в Украину, а вместо этого на них проводят свою избирательную кампанию. Поэтому, значит, это люди, которые, ну, просто, как бы, они думают, что избиратель – это дегенерат, такая быдломасса, и обращается с быдломассой, как положено обращаться с быдломассой, но не все же быдломассы, понимаете? Поэтому, безусловно, должен быть контроль. Ну, о чем мы говорим? Скажите мне, что контроля нет, я над вами буду долго смеяться. Еще раз, если возникают вопросы, их надо задавать. Ну, почему? Ну, не на Fox News, не на митингах, но их задают, как в установленном порядке, шлют запросы в Министерство обороны, там, в разведку, там, куда положено. Ну, а как же? А что же, там 8 миллиардов выделили и никакого контроля, что ли, нет? Я являюсь победителем розыгрыша лотереи Divi 2023. У меня номер кейса 25 тысяч. Это практически безнадежно. Каковы мои шансы? Ну, я уже вот ответил. Дядя Миша, вы знакомы с Robot Framework? Ну, есть такой, да. Как распространено использование? Ну, есть, да, есть. Я не знаю, как распространено. Ну, пользуются люди, да. Некоторые пользуются, некоторые сами пишут там, я не знаю, ну... Это никак не сделает вас лучше или хуже, там, с точки зрения автоматизации, честно. Вот, если вы сами можете написать, это да, это класс. За это больше денег платят намного. А там, какой вы готовый фреймворк возьмете, ну, ради бога, ну... Обычно вот, ну там вы работаете где-то, они пользуются каким-то фреймворком, и вы с ними. Соскучилась, говорит, безумно. Ага, так. Видите как, друзья, ну вы вернитесь, вернитесь к трезвому сознанию. У нас тут, в общем-то, все такое, мы до безумства не доходим здесь. Раньше смотрели вас в 8, а сейчас в 14. Ну да, знаете, как это говорит, раньше жил напротив тюрьмы, а теперь напротив собственного дома. Вот так вот и вы тоже переехали. Понимаю, это 6 часов разницы, да? 6 часов разницы. Ну я даже не знаю, может вы там с Камчатки переехали куда-нибудь там, я не знаю, в Тюмень. Да, и тоже так вот получилось. Ну ладно, из Балашихи у нас привет. У нас идет снег минус 5. Вот до чего довели, друзья. Наше Подмосковье. Минус 5. Ой, господи, боже мой. Так, доброго времени суток, Михаил. Как ваши дела? Неплохо. Неплохо. Грех жаловаться. А то, знаете, вот мне нравится такая фраза там. Как живете? Говорит, слава богу. Говорит, никто не завидует. Знаете, вот такая эзотерическая такая. Так, доброго времени суток. Что, Светочка?
Хочешь, я тебе принесу на дегустацию картофель?
Давай, Света. Да, друзья, нам сейчас на дегустацию принесут картофельник из картошки таро. Корень такой, корешок. Света сделала, ей хочется похвастаться, я так чувствую. Да, привет из Финляндии. О, первый раз на стриме, сейчас на пробежке и смотрю стрим. Тоже, небось, по снегу бегает-то. Представляете, в Финляндии что творится. Это вам не Магадан или там что там, Колыма, где у нас там люди, откуда пишут. Сейчас на пробежке. Всем привет из снежной Уфы. О, друзья, знаете, Уфа зимой. Это вообще особое место. Во-первых, там снег. Во-вторых, дует, как я не знаю что. Вот. А в целом жить можно. В целом жить можно. Если еще памятник Салавату Юлаеву не снесли, я думаю, а что его сносить, правильно? Вот, как к городу подъезжаешь на поезде, и он стоит такой красавец. В общем, мой вам совет, в Уфу приезжайте на поезде, так, чтобы мимо памятника Салавату Юлаеву вам понравится. Ваш разговор имеет неожиданные повороты. А как же? В видео со Светланой вы вдруг сказали о живности, которую можно нельзя держать. Городские власти разрешают или не разрешают держать ту или иную домашнюю скотину. Ну, то есть... Чем больше местность сельская, тем больше можно всякой сельской скотины держать. Чем больше вы с претензией на городскую жизнь, тем меньше. Но вот в частности нельзя держать там коз, нельзя держать кур, уж тем более петухи. Знаете, он как начнет там кукарекать в 5 утра, вы что? Почему нельзя держать кур? Ну, потому что это город. Ну, на селе можно, в городе нельзя, вот как сказать. Значит, Светочка, скажи, пожалуйста, ты знаешь, вот какую скотину можно держать у нас в Санивейле? Какую-нибудь, кроме а собачки и кошечки. А вы с Палаута можно куры и петухи есть.
Да.
Мы видели.
Больше
ну, я не видел ни козу, например.
Нет, коз нет.
Ну, еще раз, городские власти, друзья. Городские власти сказали, пожалуйста, пусть петухи кричат. Значит, друзья, я вам показываю. Это сметанка, вот она.
Ну, ты сметанка, чтобы не затемнять вкус, потом попробуешь. Ты мне главное...
Сметанка, друзья. А вот этот самый, кто это?
Картофельник.
картофельник, так чисто внешне на сырничек похож.
Там мясо внутри.
Ах, мясо. Скажи, Светочка, вот что. Я должен окунуть его в сметанку и вместе съесть?
Ну,
или по одному?
Ну, вообще-то положено вместе. Но я так. Хочу, чтобы ты вкус самого... Потому что он из тары сделан, он не из картофеля.
Друзья, это картошечка таро, то есть корень такой. Там мясо. Ладно, съем пока без сметанки. Горячий.
А по вкусу
как? Со сметанкой.
Со сметаной любая еда хороша.
Очень вкусно.
Да?
Да. Но, ты знаешь, Светочка, поскольку я веду стрим, то мне неудобно доедать весь сырничек, в смысле,
весь. Мне главное, чтобы понять, какой у него вкус, похож на картошку или нет.
Похож на картошку с мясом и сметаной.
Ну, пусть остынет, потом съем.
Пусть остынет, потом съем холодную. Друзья.
Убери, откроешь, чтобы собака не съест.
Собака не съест. Вот. Томик, не кушай там ничего. Вот. Томик хочет вам сказать привет передать.
Он сейчас тоже...
Не-не-не. Томик, ты туда вообще не смотри. Ты иди сюда.
Давай я заберу.
Да, забери, забери. Вот у меня облизали. Облизатушки. Облизатушки, да. Он там со сметанкой. Знаете как? Томик, сметанку, кто любит.
Он ни разу не пробовал.
Он не пробовал, но ему все не давал. Но он, безусловно, с радостью бы съел сметанку. Хотя он и без сметанки съест все, что угодно. Вот, боже мой, такой маленький сладкий мальчик. Ему уже скоро 2 года будет в январе. Ему почти 2 года. Он уже почти не щенок. А здоровенный кобель. Такой вот. 36 фунтов весу. Ой! Ну, надо сказать, что к девкам совершенно равнодушен. К сучкам. К сучкам равнодушен. Так он ходит, гуляет. Вот. Хотя, надо сказать, что гуляют в основном почему-то мальчишки. Они так бегают там. Я не знаю, они там о сучках беседуют там друг с другом или нет, потому что мы собачьего языка не понимаем. Все, мальчик, иди. Иди. Ой, осторожно. Давай. Гуляй. Так, мы возвращаемся к нашим зрителям. Так, в каком районе вы живете? У нас тут нет районов как-то. У нас вот городок называется Саннивейл. Саннивейл, так вот и называется. Что на Калифорнийщине, в Силиконовой долине, между Сан-Франциско и городом Сан-Хосе. Ближе к Сан-Хосе, чем к Сан-Франциско. Здравствуйте, всегда очень рад вас видеть. Подскажите, пожалуйста, будет ли еще открытый курс по тестированию, а то на курс 2022 года не успел. Сейчас прохожу его по видео. Надо сказать, что задача курса 2022 года, так же как 2018, так же как 2011, состояла в том, чтобы просто его записать. То есть люди, которые участвовали живьем, это люди, которые участвовали в записи. Вот как кино снимается, знаете. Там актеры, они там все. Ну, а дальше кино выходит вот на экраны, и люди смотрят. То же самое и здесь. У нас на первом уроке там было, ну, допустим, там, я не знаю, там 5000 человек. А сейчас посмотришь, там, может быть, уже 75 в записи посмотрели первый урок. Поэтому вот для этого же все делалось, не для того, чтобы там 5 поприсутствовали. Вот, и... Так, мы делаем это иногда, но вот, видите, был 2011 год, потом 2018 год, потом 2022 год, ну, может быть, еще через пару-тройку лет что-нибудь еще сделаем, но, в общем-то, область эта очень классическая, там мало что меняется, ну, технологии меняются, но мы их особо не затрагиваем в нашем курсе, мы там говорим про виды тестирования, про, там, тест-кейсы, баг-репорты, немножко там, да, там Unix, самые базовые понятия, там, скажем, SQL, там самые базовые понятия. Вот, собственно, там пару проектиков небольших, просто чтобы продемонстрировать это, чтобы не было таким академическим. Вот, собственно, и все. То есть это очень стабильная область, и оно, на самом деле, если его там лет 10 не трогать, абсолютно ничего не изменится. Вот, так что, ну, посмотрим. Если будет необходимость такая, мы, конечно, сделаем. А так нет. Здравствуйте, Михаил Петрович. В вашей школе очень хорошие и сильные преподаватели. Как вы их нашли? Или они сами нашли вас? Это такой процесс, знаете, продолжительный. Значит, во-первых, многие люди, которые очень хорошие и очень сильные, они в данный момент не могут, например, вести уроки, у них что-то там в жизни происходит. То есть есть большая группа людей, которые очень классно это делают, и в разное время у нас были, иногда снова возвращаются на какое-то время, потом дальше идут по жизни. Но поскольку мы знаем много тысяч людей, не сотен, мы знаем тысячи людей, то, соответственно, как бы есть, в общем-то, ну, кого поспрашивать. Иногда кажется, что вот этот человек, он сейчас звезда такая взлетит на небосклоне. А нет, не взлетает. Знаете, хотя вроде бы вот полное ощущение, что вот этот должен взлететь. Нет. Так вот, поэтому все время такой непрерывный процесс фильтрации, отбора. Он естественный. Не то, что мы сидим там, чешем репу, и говорим, кого бы попробовать, кого бы пригласить. Но, как правило, это возникает в каких-то неформальных там разговорах, переговорах, и вдруг думаешь, слушай, а может ты сам там себе хочешь попробовать там как-то так? Иногда люди сами предлагают себя и говорят, знаете, я давно хотел вот там у вас там что-нибудь попреподавать. Я говорю, ну, пожалуйста. Мне только существенно, что, чтобы это был человек как бы нашего мировоззрения, понимаете, чтобы он не траншею копал, а строил город будущего, понимаете? То есть он, вроде там стоят два человека, копают, понимаете, но один копает траншею, потому что ему за это деньги платят. Или там трудодни насчитывают. Вот. А другой копает, и он в это время строит город будущего. Вот мы строим город будущего. Вот, то есть мне нужны люди вот с таким мировоззрением, пониманием жизни. Вот, вот так. Ну и, конечно, он должен нравиться студентам, он должен быть, как сказать, эффективным в преподавании, понимаете? Так, в вашей школе, ну да, было. Вопрос по заполнению DS-260. О, какую фамилию бывшей жены указывать? Девичью на момент вступления в брак или действующую после расторжения? Я, честно говоря, удивлен, что нужно бывшую указывать. Я не заполнял никогда DS-260. Хотя где-нибудь у нас видео висит на эту тему. Я вообще не понимаю, зачем указывать бывшую жену. Но фамилия обычно указывается действующая. Вот какая у человека сегодня фамилию, ту и указываешь. Если тебя спросят, какая была фамилия там в прошлой жизни, это другой вопрос. Алло. 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 О, Господи Боже. Спамеры, друзья, спамеры. Так. Не дадим им никакого шанса. Так, здравствуйте, Михаил Петрович. Да, это было. Значит, какие перспективы Байдена и ДеСантиса в 2024 году на выборах? Я, честно говоря, не уверен, что Байден будет участвовать. Я про ДеСантиса могу вам гарантию дать, что он не будет. То есть он не сможет обойти Трампа. У ДеСантиса против Трампа никаких шансов нет, даже помыслить невозможно. Он рядом с Трампом, вот как моська рядом со слоном. Поэтому если Трампа не посадят по ходу дела, или, хотя есть шанс, да, что он скоро там пойдет на отсидку, или в силу каких-то других дел, там, может быть, его, может быть, не посадят, но лишат права занимать там государственные должности и так далее, тогда будет вопрос, насколько там ДеСантис, не ДеСантис. Но я вам хочу сказать, что вот у республиканцев именно, не у демократов, но у республиканцев, скамейка запасных очень внушительная, очень. Там большой выбор реально крутых кандидатов. Поэтому ДеСантис, будучи, ну, между нами, ну, никем, да, то есть, ну, он губернатор там, он 4 года губернатор Флориды, вот, собственно, все, что мы про него знаем. Он среди таких вот отмороженных завоевал большую популярность тем, что проигнорировал пандемию. Видите, какое замечательное достоинство у человека. Он сказал, в нашем... Вы понимаете, да, что Флорида полностью зависит от туризма. Там практически ничего больше нет. Вот. И он сказал, мы не будем закрываться на пандемию. И всю эту пандемию туда приезжали люди, там работали кафешки, там гостиницы и так далее, и так далее. И вот, вот он на этом деле завоевал там большую популярность, там, особенно внутри Флориды. Но в том смысле, чтобы быть национального уровня лидером среди республиканцев, я, честно, я даже представить себе такого не могу. Вот, поэтому первое. Рядом с Трампом он уже проиграл, да, то есть даже не начиная. А если каким-то образом Трамп отойдет, ну, я даже, опять трудно представить, это кроме тюрьмы, например, да, очень трудно, ну, может, нет, ну, бывает, не дожил человек тоже, не каждый доживет. Все-таки ему уже лет, там, 76, да, такого плана, или там к 76. Вот, тоже не мальчик, в общем-то, но... А там будет уже 78, да? Мы не знаем. Но даже если Трампа вдруг не стало, сказать, что ДеСантис это такой какой-то вот такой лидер, который крут, я честно, ну, безусловно, я сейчас скажу так, такой, безусловно, для вот этой вот обезумевшей быдломассы, которая там молится на Трампа и так далее, и так далее. То есть это серьезный процент республиканского электората. Для них ДеСантис ближе, потому что ДеСантис это тот же самый Трамп. То есть никакой разницы между ними вообще нет. Ни в том, что они делают, ни в том, как они делают, ни в том, как открыто и цинично они посылают к ядрене фене там законы, конституции, там правила приличия и так далее, и так далее. То есть как бы с точки зрения нормализации дерьма, нормализации такой неприемлемого, да, ДеСантис такой же нормализатор неприемлемого, как и Трамп. И в этом смысле он может импонировать вот тем, кто там явный такой, ну, уже обезумевший такой, да, трампист. Вот, те, которые не обезумевшие, я думаю, там еще есть люди, там, кроме ДеСантиса тоже. В общем, вот, Байден, я тоже не уверен, почему Байден. У них, конечно, у демократов, конечно, не важно с кандидатами, действительно плохо. Ну, посмотрим, может быть, кто-то там проявится за это время. Сначала Польша заявила о двух ракетах. Я помню этот момент. Я помню момент насчет двух ракет. А потом, как бы, непонятно, где, что, чего. Что там насчет сенатора Грин и ее команды? Я, честно говоря, не знаю, о чем вы говорите. Вы знаете Марка Солонина? Ну, мелькает человек такой, да, я не являюсь каким-то зрителем его особенным. Ну, где-то он, да, там, да, видел, да. У него было видео о современных тенденциях демократической партии, культуры отмены и так далее. Что вы думаете по этому вопросу? Я вам скажу, я не знаю, когда у него было видео по поводу культуры отмены, но сегодня, с точки зрения культуры отмены, демократическая партия – это моська рядом с партией республиканской, особенно Трампом, лично Трампом и его сторонниками. Какой смысл говорить о культуре отмены среди демократов, когда у нас есть тысячекратно более вызывающая, омерзительная культура отмены со стороны республиканцев. Ну, это мерзко, неважно, кто это делает. Неважно, те это делают или эти это делают. Но что же нам на какую-то мелочевку там, когда вот эта тут стоит гора гигантская, понимаете, она вся культура отмены. Попробуй сказать слово против Трампа. Попробуй сказать слово против ДеСантиса. Понимаете, вот они там в Диснейленд, который флоридский Диснейленд, они сказали, что они не согласны там с его позицией по поводу там секс-меньшинств, да? Тут такой, он начал кошмарить их, да, там землю отнимать, там какие-то права отнимать. Он начал их уничтожать как бизнес, потому что они с ним не сошлись там где-то. Понимаете, с какой сволочью мы дело имеем? А вы говорите про демократическую партию, да, они тоже, конечно, козлы. О чем речь-то? О чем речь? Ну... Сегодня я зашел на Fox News, и там, значит, вот материал о том, что Байден иногда норовит поехать в штат Делавэр, откуда он сам. Делавэр недалеко от Вашингтона, надо сказать. Что он любит поехать там в штат Делавэр и там покататься на велосипеде. И это стоит налогоплательщику больших денег. Понимаете, да? Почему это стоит денег? Потому что президент, с ним целая кавалькада, там народу, вся эта безопасность, там вот все эти люди, которые занимаются его безопасностью, они там с ним едут. Кто это пишет? Fox News. То, что там Байден там раз в месяц съездил там к себе в Делавэр, а то, что Трамп, значит, каждую неделю отправлялся во Флориду и играл там в гольф. И с ним ехало там, я не знаю, дикое количество людей там и так далее, и так далее. И ничего, понимаете, то есть когда человек тратит там в 10 раз больше денег налогоплательщика, чтобы в гольф поиграть, нормально. А когда вот этот вот там на 3 копеечки, значит, там пошел на велосипеде прокатиться, как, прям, куда идут, вашу мать, деньги налогоплательщика? Вот это такое же говно, понимаете? Вот точно такое же говно. Вот и все. Чтоб я так жил. Да. Привет из Канады, Одесса. Понимаю. Так, зачем РФ бомбит мирных украинцев и гражданские объекты? А зачем РФ уничтожает собственное население? Зачем РФ собственное население сажает за те самые лайки там в соцсетях, еще законы принимает, понимаете? Зачем РФ людей, которые выходят там с бумажечкой, на которой написано «Миру мир», значит, обвиняет их в том, что они, значит, там дискредитируют российскую армию и там сроки им дает? За что они проводят геноцид собственного вот этого вот населения? Понимаете, а вы говорите там «мирных украинцев». Странное дело, я не знаю. Они по-другому не умеют. Геноцид – это их естественное поведение. Это не важно, собственное население, украинское население, там, какое попадется население, такое будут геноцид. Они, ну как, они, скажем, армия, да, это как бы проводит карательные операции, понимаете, не военные, карательные. Мародеры, насильники, пыточные и так далее. Они не умеют по-другому. Они всегда такими были, понимаете? Не было такого времени, чтобы эта армия была какой-то другой. Генерал Ермолов, когда Кавказ воевал, 200 лет прошло. Генерал Ермолов, воюя с нынешними чеченцами, в частности, брал заложников. Понимаете, да, вот там убили офицера русского, взяли заложников. Еще одного убили, значит, там заложников под нож. Вот так воевала российская армия. Посмотрите, как воевала российская армия, подавляя народные восстания. Вот что делала российская армия в Польше, подавляя восстание Тадеуша Костюшка. Понимаете, когда на пиках носили головы детей, отрубленные. Понимаете, посмотрите, что делала русская армия, когда они подавляли восстание, там, допустим, в той же Украине. Да? Вот есть замечательная, там сказать, самое. Вот она всегда это делала. Ну, конечно, время прошло, конечно, меняются там, ну, как бы обстоятельства и так далее, и так далее. Но вот эта часть никуда не делась. Вот они так воюют. Ну, а что вы от них хотите? Чтобы они вдруг превратились в армию чего там, Швейцарии? Ай, господи, какое счастье, когда можно взять и проверить расходы чиновников. Ну, здесь на самом деле очень много такого открытого. И просто в публичном доступе официально очень много материалов. Подрались ли вы в школе или в подростковом возрасте? Человек может быть мирным, но иногда обстоятельства не позволяют быть мирным. Я не был драчуном. Ну, конечно, там бывало, там, не знаю, ну, там, чуть-чуть, бывало. Потом, понимаете, еще меня отучили от этого дела в принципиальном плане, когда я занимался боксом, потом я занимался там самбо, и нас сразу, когда мы приходили, нам сразу говорили, что... Я не знаю, правда ли это, кстати. Но нам говорили, что Если ты на улице где-то подрался, и тебя там арестовали, и выясняется, что ты занимаешься какими-то единоборствами, вот боксом в частности, то ты идешь как с применением холодного оружия. Понимаете, да? То есть одно дело там ты... Очень часто шли дети, которые хотели научиться драться. То есть изначальный мотив у них такой был, вот прийти, научиться драться. Первое, от чего их там отучали, это драться. Так, Нэнси Пелоси уходит с поста лидера демократов. Ну, она на самом деле сразу сказала, когда ее избирали на вот эту должность последний раз, она сказала, что она в 22-м году уходит. Это будет последний. Оцените 36 лет ее политической жизни. Ну, чего я должен оценивать? Человек 36 лет избирался каждые 2 года. Послушайте, каждые 2 года надо пойти на выборы и снова избираться, и избираться, и опять избираться, и так далее. То есть мы можем сказать, что ее избиратели были ей довольны. Понимаете? Вот. Так что... Я не знаю, я могу сказать, что от нее нервной дрожью тряслись все эти МакКоннеллы, Трампы и все эти Трампа-дрочеры, и вот это вот все, они их колотят от ненависти к Пелоси, что дает основание думать, что очень тетка классная, да, так я лично не знаком там, ну, да, народ, ставим лайки. За позитив и старание. Кстати, лайки неплохо, да, вот сейчас ровно 148. Друзья, давайте через минутку вернемся и посмотрим. 148 лайков. Так, дядя Миша, вопрос. Куда именно люди присылают вам свои истории? В личные сообщения на e-mail или куда? Ну, можно в скайпе. Вот у меня в скайпе М. Портнов, да, там, значит, туда шлют. Вообще, когда вы на канал посмотрите там информацию, вот под каждым видео есть информация, не в стримах, в стримах нету, а вот под обычным видео там много информации, там все написано, куда присылать, там все есть. Так, совета. Шалом, говорят нам тут. Шалом алейхм. Это, друзья, очень похоже, как вы можете легко догадаться, на салям алейкум. Вот, так что алейкум и салам. Так, республиканцы получили большинство в палате представителей. Получается, большинство населения, проголосовавшее за них, быдломасса. Я думаю, что у вас что-то, блин, с головой. Знаете, как-то не... вы пытаетесь мне приписать то, что я не говорил. У меня как бы... теряется желание вообще вам отвечать. Я думаю, ну если человек настолько не соображает, ну что я ему отвечать должен? Только вернулся с концерта. Слушал песню «Не на Майами, пока не на Майами, я любуюсь дома облаками». Не знаю такой песни. Ну, главное, что пока. Вот ключевое слово «пока». Пока не на Майами, а там дальше уже и Майами. Я вам скажу, Майами в целом, вот если вы туда поедете как-нибудь, редкостная помойка. Там есть пару мест, вот там, где наши соотечественники в основном проживают. Там Холлендейл, там этот самый, какой там он еще тут. А, еще там есть. Вот там очень приличненько, очень приличненько. А за пределами этого, Sunny Island, а за пределами этого, ну, жуткая помойка. Понимаете, поэтому мне можно так, конечно, там по пляжу пройтись и куда-нибудь смыться оттуда, там в пригород. Добрый день, дядь Миша. Очень интересно вас слушать, но нужно на работу. Очень хочу попасть к вам на обучение. А пока на работу. Вот, так что все хорошо. Привет, понравилось видео, где вы гуляли по Sunnyvale. Очень красиво. Сам удивляюсь. У нас редко так красиво. Просто сейчас такие золотые, красные, зеленые, оранжевые, там какие-то вот листва такая необычная. Это бывает там неделю в году. Ну, может, две. Хорошего стрима, поменьше троллей и всего наилучшего. У нас против троллей есть такой спрей. Значит так, попшикал и нету тролля. Так, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Есть более высокооплачиваемая, именно, может ошибаюсь, массовая работа по найму в Штатах, да и в других странах, чем IT. массовая и высокооплачиваемая. Даже я не знаю, что вам сказать. Ну, есть много работ, где хорошо платят. У нас, например, хорошо платят там, где ты квалифицированно работаешь руками. Вот, например, там всякие вещи, связанные со строительством, очень хорошо оплачиваются. И электрики, и плиточники, и всякие там кондиционеры, и на крыше люди, которые работают, и паркеты кладут. Очень неплохо оплачиваются, очень. Рукастые, да, очень, очень нормально получают. В медицине очень хорошо платят. Это очень, я думаю, что медицина гораздо более массовая область, чем IT. Вот, даже не на уровне врача, а на уровне, вот, скажем, медсестры там, да. Вот я рассказывал про девочку пару дней назад, которая на фармацевта, 4 года училась на фармацевта. В Калифорнии фармацевт, средняя зарплата начинающего фармацевта 106 тысяч, а средняя 156. Понимаете, да? В Калифорнии, не в Кремниевой долине, в Калифорнии 150 тысяч люди получают, я вам скажу, в IT столько не получают. Вот, и тоже достаточно массовая, в общем, работа. Они и в госпиталях, и в аптеках, там, где хочешь, они есть. Так что... Потом, а чего вам массовое? Вам что, обязательно, чтобы там были миллионы людей? Может, она не такая массовая, но тоже ничего. Вот, скажем, адвокат. Адвокат не такая массовая профессия. Но, вы знаете, неплохо платят. Очень нормально платят. Мы с Краматорска переехали в Атланту. С Краматорска в Атланту. Неплохо, неплохо. У нас в Белграде плюс 13, но дождь. Видите, нет такого, друзья, чтобы идеально это все было. Все равно лучше, чем в Москве. Ну, это уж как бы на любителя, конечно. Здравствуйте, Михаил, привет из Вроцлава. Вроцлаву наш привет. Михаил, очень интересный рассказ про экскурсию в Хатынь. Спасибо за видео. Я хочу сказать, что не только по тем временам, но даже вот в наше время и в Америке. Мы как-то поехали, ну, это было лет, может быть, 10 назад. Поехали в автобус, на автобусную экскурсию. Тут есть экскурсовод русскоязычный. Вот, и он так, у него есть такая устойчивая группа людей, которые с ним все время куда-то ездят. Ну, и мы как-то вот тоже прибились за компанию. Есть в штате Орегон такой национальный парк, называется Crater Lake. Crater Lake. Вулканического, значит, происхождения, там кратер такой, там вот озеро. Это третий в стране по срокам, так сказать. Хронологически это был третий национальный парк, который был вот объявлен национальным парком. Такая достопримечательность. Попасть туда можно буквально пару месяцев в году, потому что в основном там снег, зима, там не проехать, не пройти, там, в общем, такое дело. Поехали мы вот на этот Crater Lake. Ну, на автобусе я уж там... Где-то мы еще заночевали, по-моему. А, заночевали мы уже на подступах там, к этому Crater Lake. В самом этом вот деле безумно дорого. Там всего одна гостиница, и там безумно дорого. Поэтому мы заночевали где-то там часе езды. И потом уже с утра поехали. Уже прям туда. Значит, сели мы... В автобус часов, я не знаю, но если не в 6, то не позднее 8 утра, так точно. То есть довольно рано утром сели мы в автобус. Там была такая довольно разношерстная компания, были люди постарше, ну такие, может быть, уже совсем такие седовласые, немного. А в основном такие типа меня и, может быть, моложе там лет на 5, на 10, на 15, вот такие. Ну, совсем молодых нет, вот, не было. И я хочу сказать, что не успел автобус тронуться, и вся эта толпища, полный автобус, причем в основном евреи, кстати, да, то есть, казалось бы, вот не пьют там, да, вот вся эта толпа непьющих евреев подоставала из своих кошелок, и через час они уже все были бухие, как я не знаю что. Понимаете? Вот тебе Америка, вот тебе, значит, там, русиш-культуришь там, и поехали. Там. И вот тебе там шалом, понимаете? Так что, что говорить-то? А вы говорите Хатынь. Так. Привет из Казани. Привет. Я рассказывал, да, я в Казани в аспирантуре учился. Так. Спасибо, что вы есть, что есть ваши стримы. Надеюсь приехать пообщаться с вами. Приезжайте, чё же. Очень приятно слушать. Изменилось ли ваше отношение к поклонникам Трампа? Ну, конечно, конечно, меняется. В худшую сторону все время меняется. То есть, поначалу думалось, что это совсем временно. Потом стало казаться, что, ну, может быть, больше времени нужно. А потом я вспомнил, вот, знаете, сталинистов, которые там со Сталиным ходили за родину, за Сталина и так далее. Им уже там под 70 было, под 80, я помню. Они все говорили, Хрущев предатель, там никого у нас просто так не сажали, там и так далее, и так далее. Поэтому я вижу постоянно, знаете, ходят такие в двери стучаться, и типа они там за Иисуса агитируют. Они говорят, вот мы тут про Иисуса. Я говорю, ребят, мы евреи, нам не интересно. Они говорят, мы с евреями тоже работаем. Говорят, как будто я, знаете, им как бы, да. Ну, то есть, неадекват. Такой патологический, животный, неисправимый неадекват. Он может проявляться в чем угодно, понимаете? Поэтому бывает там баптизм головного мозга, бывает трампизм головного мозга, коммунизм головного мозга, фашизм головного мозга. Но вот это уже психологическое, психическое заболевание. Поэтому, ну, а как к ним относиться? Ну, увидел пьяного, отойди. Чё я должен к ним относиться-то? Привет с Уфы. Но с Уфы-то чего с Уфы? Почему вы не из Уфы? Я не понимаю. Вы живете на Уфе? Вы живете на Башкирии? Почему вы с Уфы? Или вы туда переехали из Одессы? С Одессы переехали, а теперь стали с Уфы? Столько вы знаете о моем городе. Памятник Салавата. Я еще знаю, что из Уфы, тоже знаю. Юлаева, решаю сейчас, убирать его или нет. Это, друзья, был соратник Емельяна Пугачева. Чего убирать, я не знаю. На восстановление его очень запустили, памятник стал зеленым. Ну и пусть будет зеленым, в Европе они все зеленые. Че, пусть будет зеленым, вот дают. Ну, хороший памятник. А я вам расскажу, мы приехали в Уфу, там был завод, большущий завод Министерства промышленности и средств связи. Я не помню, как он там назывался. Но на этом заводе шел процесс запуска, значит, производства французских телефонных станций. Какие-то они французские были, электронные были, там еще что-то были. И я уже не помню, что я там был, но в какой-то... Нас там приехало несколько человек в командировку. А в это время Горбачев боролся с алкоголизмом в стране. Точнее, ну с употреблением, так сказать, алкоголя. Они вырубили виноградники, там, Кавказ, Молдавию, там, похерили все. Значит, они... Да, и они почему-то так говорили, что надо заменить употребление алкоголя употреблением пива, которого было днем с огнем не найти, и соков фруктовых. Представляете, человек хотел там портвейна взять, а ему сок яблочный предлагают. Короче, резко увеличилось производство соков. И вот, значит, и ходим мы по Уфе. А там один из нашей компании, он раньше в Уфе жил, так он нам там водил. И вот, значит, зима, знаете, все снегом запорошено, цены на частник, вот частник, там он за 3 копейки возил, то есть в Москве бы вам стоило, скажем, 3 рубля, а здесь там рубль, вот такого плана. И, в общем, мне в этом смысле понравилось. И в любой магазин, который вы зайдете, например, спорттовары, представляете, да, вы заходите в магазин спорттовары, прямо у входа стоит такой прилавок, и здесь вот эти, знаете, конусные такие бутыляки, из которых наливают соки в стакан. Ну, а в конус они из банок трехлитровых льют. И вот там, значит, эти там 5 сортов соков, 8 сортов соков. И первый раз в жизни, и, по-моему, единственный раз в жизни, я выпил в этом спортмагазине спорттоваров черничный сок. Черника, представляете? Черничный сок. Я вам скажу, это стоило 50 копеек, я до сих пор помню. Это было очень дорого. Например, скажем, из шикарного винограда, ну, скажем так, из шикарного винограда надо пить, конечно, в самой Молдавии соки, да, потому что там они прямо вот из хорошего винограда делаются, не из гнилого. Так вот, в Молдавии самый шикарный сок, какой вообще вы можете придумать, его пьешь, как, знаете, вот как, ну, вот как в сказках русских, там, как его там там какой-нибудь там татарин этого богатыря жах об землю, и он там по колено ушел в родную землю, и родная земля его запитала силами, он вышел там, и татарина победил. Вот этот сок, который вы пьете в Молдавии, он был вот таким, ты выпил стакан, и так, и даже не то, что ты выпил, а ты его пьешь, и прямо в процессе употребления этого сока ты чувствуешь, как родная земля тебя наполняет силами, и ты сейчас можешь пойти там, я не знаю, чего сделать, там подвиги Геракла повторить, понимаете? А если вы к этому еще второй сок возьмете, не пожмотитесь 20 копеек, и второй стакан возьмете, и это просто вот такое ощущение, сейчас взлетишь, понимаете? Взлетишь, как этот человек-паук какой-нибудь, или там вот эти... Вот. Так это стоило 20 копеек. Рислинг, где-нибудь, я не знаю, в Алуште или там в Ялте, у пляжа стояли такие бочки, как сказать, ну, как квас продают, или как, да, бочки такие стояли, и из этих бочек наливали рислинг. Значит, стакан рислинга стоил 15 копеек, что-то такое. Ну, там чуть больше, чем квас, знаете. Вот, так что я просто... 50 копеек стакан черничного сока. Вот, так что в Уфе они абсолютно, так сказать, довели до полного абсурда, так сказать, мысль о том, что вместо вина и водки надо пить соки. Это было всюду. Это было всюду. Хотя, может быть, население и так не употребляло алкоголь. Я не знаю, честно. Может, они просто давно хотели соков, у них не было. В общем... Да, ну ладно, идем дальше. Из Уфы. Привет из Запорожья. Расскажите, как обстоят дела с криминалитетом и безопасностью в Сан-Франциско и Окленде? Посмотрел видео на канале «Зеленая Америка» Евгения и Камилы из Харькова. Он озвучил в видео. Ну, я вам скажу такую вещь. Значит, смотрите. Первое. Если вы хотите, чтобы ваши видео смотрели, так, то вы должны открыто заявить, что в вашем видео будет много говна. На говно собираются люди. Если вы скажете, у меня видео о красотах там Golden Gate Bridge, да, мост там Golden Gate, ну кто там пойдет смотреть? А когда вы говорите, я покажу вам кошмары, я покажу вам какая жуть там и так далее, сразу придет определенный контингент людей. Вот вы же пришли, правильно? Вот, и вот вам сейчас тому покажут, там это все. Значит, я живу в этом деле уже, ну, 32 года, вот мы тут живем. Значит, ситуация меняется периодически, в лучшую сторону, в худшую сторону, но смысл в том, что в Сан-Франциско, в даунтауне, не вообще в Сан-Франциско, но в даунтауне, там, где трафик весь идет, да, там, где ходят люди на работу, там, где... туристы ходят и так далее, там, где есть вот толпа. Там, где есть толпа, там вот тусят, значит, вот, значит, люди бездомные, им там кто-то подаст денежкой, кто-то там бутербродик даст, кто-то еще чего-то, вот они там сидят. Абсолютно неприглядное, мерзопакостное зрелище. Я вам сразу скажу, ничего хорошего там нет. То же самое происходит в даунтауне Лос-Анджелеса, то же самое происходит в даунтауне Нью-Йорка, не только в даунтауне, вообще в Нью-Йорке сколько хочешь этого дела, в Чикаго, вот вечером, почему-то вот днем как-то не так видно, вечером, ну просто кошмар, а может быть потому, что людей уже не остается просто, которые по делам идут, остаются только вот эти, жуть. Значит, любой большой город, там вот этого вот есть, значит, по количеству бездомных, не на душу населения, а в целом по количеству. На первом месте идет Калифорния в США, на втором месте идет Нью-Йорк, и на третьем месте идет Флорида. Что неудивительно, да, там вот это самое, ну, сами понимаете, тепло. Вот, и никакая республиканская власть ничего с этим сделать не сможет. Понимаете? Так что, да, есть там Окленд исторически был городом страшным. Значит, в Окленд понавезли очень много афроамериканцев во времена Второй мировой войны, потому что там порт, он такой, а знаете, Оклендский порт, он закрытый. То, чтобы туда пройти, надо войти сначала под мостом Golden Gate надо войти в залив Сан-Франциско, там довольно узкий проход. То есть там войти невозможно. Это в военном отношении залив Сан-Франциско защищен исключительно. И вот там, в защищенной зоне, Оклендский порт, и во время, значит, Второй мировой войны, вот эта война с Японией, вот эти все дела, там туда привезли очень много афроамериканцев, и вот они работали в этом порту, и продолжают работать, и, в общем, там и сейчас тоже довольно высокий процент, значит, афроамериканцев. Когда мы сюда приехали, Окленд был такой помойкой, что вы себе даже представить не можете. По сравнению с тем, что сейчас, сейчас это, можно сказать, город будущего. Да, это была просто катастрофа. За это время Окленд расстроился, там снесли, много чего снесли, заново построили и так далее, и так далее. То есть там, ну, там какие близлежащие всякие районы, там типа Эмервилл, там и так далее, они очень хорошие, дорогие, престижные, там и так далее, и так далее. Но есть, конечно, вот там, где даунтаун, до сих пор есть там не очень благополучные места. Но я бы сказал, что именно Окленд сегодня относительно приличное место. Относительно. Это было намного-намного хуже. Вот. Тут еще есть тонкость, понимаете? Америка вся такая, что где-то преступность, а там 10 минут на машине приехал, и там район, где там дом на снос 1,5 миллиона стоит. Понимаете? Вся страна такая. Поэтому, значит, чем дальше вы от даунтауна отъехали, тем как бы вот там спокойнее, безопаснее, дороже, благоустроеннее там, и все такое. И очень приличненько все. Смотришь, так прилично-прилично все. Люди живут в этой стране, и в этом городе, и в том городе, выбирая место для жизни. Это ваш выбор, иметь дело с криминальностью того или иного района или не иметь. Если вы не хотите жить в криминальном районе, вас никто не заставит. Если вы живете в обычном некриминальном районе, к вам не придет туда криминал из другого города. Они занимаются криминалом только у себя на местности, на своем квартале буквально. Они не пойдут в другое место. Вот, поэтому есть вот так называемые suburbs, пригороды, которые все очень такие благополучные, красивые, симпатичные. Неважно даже там этнически кто живет, там белые, там афроамериканцы, латинос там и так далее, но там все очень приличненько и одна картиночка. Вот. А есть места, где наоборот концентрируется вот это вот все остальное, поэтому, ну да, вы можете вообще пойти поснимать и сказать, вот вся Америка такая. Ну, конечно, у вас еще больше зрителей будет, но вопрос, а какие это будут зрители, да? Вот кто придет вот это говно смотреть. Поэтому вот Зеленая Америка, они еще из Харькова. Ну, естественно, ну конечно. Вот. Что небезопасно в Окленде? Пригороде Сан-Франциско. Окленд не пригород Сан-Франциско. Окленд, будь здоров, какое городище. Это не пригород совсем. Он, конечно, близко находится, на другой стороне залива, там на машине там 10 минут проехать, и будет Окленд, но это не пригород ни в каком смысле. Так, приятного аппетита. Бон аппетит. Светлана удивительная женщина. Сам удивляюсь. Друзья, вот ем пирожок и сам удивляюсь. Любит сготовить и порадовать чем-нибудь. О, Томику привет. Видите, только мы дошли до Томика. Ладно. Снега у нас в Южной Финляндии пока нет. Но обещают скоро. Видите как? Я бы сейчас отведал такую вкуснятину, как у вас. Но сначала спорт и стрим, а потом остальные радости жизни. Да. Как Томик, стерилизованный? Нет, абсолютно не стерильный. Ходит вот со всеми своими причиндалами и может, в принципе, кого-то осчастливить. Но не, как-то не проявляет интереса. Памятник Салават Юлаеву стоит пока. Но скоро его на реставрацию. Ну, на реставрацию не жалко. Довели сооружение до аварийного состояния. Ё-моё. А ведь он самый большой конный памятник Европы. Друзья, я хочу сказать, что насчет Европы я, конечно, немножко напрягаюсь. Там, вот, но действительно здоровенный. Вот ж такой здоровенный. Прям страшное дело. Коррупция и его не пожалела. Наверное, все выделяемые деньги сожрали. Бенос Диас, дядь Миша, всех благ, не болейте. Друзья, это нам говорят добрый день, но по-испански. Бенос Диас, а может по-молдавски? Буназе, нет, по-молдавски было бы Буназе. Окей, а нам Бенос Диас по-испански, по-испански. В Нижнем Новгороде много снега. Привет вам отсюда. В Нижнем Новгороде много снега. Много. Да. Ну, ладно, что сделаешь-то? Так, на лыжах можно. Дядь Миша, здравствуйте. У меня к вам вопрос. Я родился в Узбекистане, а сейчас живу в России. В случае выигрыша грин-карты смогу ли я пройти собеседование в Узбекистане? Нет. Но что вы можете сделать? Вы можете схитрить. Вы можете, выиграв, переехать в Узбекистан. Вот. То есть надо жить в Узбекистане, чтобы вам там назначили это самое. Вот. Вы сначала переедете в Узбекистан, поживете там 3 месяца, потом заполните вашу формочку и будете как местный. Как вы относитесь к Бенито Муссолини? Проводите параллели между ним и Трампом? Очень похож, очень. Да, я периодически вот как бы возвращаюсь к образу Муссолини, когда на Трампа смотрю. Доброго времени суток, дядь Миша. Доброго здоровья вам. Всегда с нетерпением жду прямого эфира. Спасибо за мудрость. Пожелайте нам удачи в лотерее. В этом году заполняли на 2 семьи. Ну, давайте уже, так сказать, не подкачайте. Good luck. Да, дядя Миша, есть ли нюансы оплаты вашего онлайн-курса, если я нахожусь в России? Многие платежные системы заблокированы. Как ваши студенты оплачивают курс? Вы знаете, криптовалютой платят. Криптовалютой. Мы специально ради этого вот и завели себе счет, получаем денежку. Что слышно о Диме Шишкине, вашем ученике? Я, честно говоря, ничего такого не слышу особенно. Ну вот я где-нибудь на Ютьюбе, да, там его. Он же не только Дима, еще жена у него есть, которая тоже у меня училась. Они оба у меня учились. Ну, сначала Дима, потом... Дима учился во второй группе, которую мы онлайн проводили. Там очень, а может в третьей, я сейчас не помню, там очень смешно получилось. Он, значит, интересовался, но сомневался. И какую-то девушку к нам прислал. Ну, как бы, говорит, вот там школа туда-сюда. Пришла девушка, нашла работу. И он говорит, о, сказал Дима Шишкин, и тоже пришел. Знаете, он сначала на ней попробовал. Да, я надеюсь, что все хорошо у него. Он сначала во Флориде жил, потом в Техас уехал, потом снова во Флориду уехал. Где он сейчас, не знаю. Поэтому мне трудно судить. Я думаю, что если они оба остались в профессии, то они получают какие-то совершенно жуткие деньги. Понимаете, столько лет прошло, они там оба должны хорошо застольник зарабатывать. Они могут там каждый год там по дому где-нибудь во Флориде покупать. Нет, неплохо. Вот. Но я свежих каких-то вот не поступало данных. Так я из общих соображений рассказываю. Ставим лайки. Всего 7 лайков. Как 7? Вы что? У меня 253. Вот я тогда говорил 148. Тут мне 100 лайков накидали. Так. Не нашел видео по заполнению DS-260 на вашем канале. Вот и хороший вопрос задает. Значит, ну, давайте я попробую на нашем канале DS-260. Вы знаете, что у меня... Ой, сейчас трудно вспомнить. Сейчас DS-260. Сейчас я поиск делаю. Адрес. Так. Да, что-то я не вижу. Было, безусловно, было. Может быть, мы его из каких-то соображений я его убрал. Это возможно. Это возможно. Хотя, послушайте, нет, вот у меня есть. Называется Green Card Лотерея DV 2020. DS 260. Выиграл грин-карту. Какой следующий шаг? Вот мы тут 22 минуты с Алексом Раевским. Рассказываем. Есть видео. Есть видео. Значит, я сейчас вот вам скину название. Да. Я помню, что было. Знаете, как там бывает, что без деталей помнишь, но вот вам видео, вот название. Так. Например, заполняя сведения о родителях, фамилию мамы просят указывать девичью. Ну, укажите девичью, а что? Если просят, так укажите. Первый раз попал на онлайн. Ну, дай бог, не последний. Да, правильно? Спасибо за ответ. Есть еще вопрос по DS-260. Заполняя поле Сити, город рождения, заявителя, Куйбышев-Самара через дефис, как и для DS, так и для DV-Lottery, ну, я бы оставил так же, да. Ну, как бы, чтобы никто не сказал, что вы что-нибудь не то написали. То есть, ваша задача, чтобы вас не обвинили в том, что что-то не так. Вот. Поэтому лучше написать через черточку, то есть, я не виноват. Как поживают ваши знакомые, которые из США уехали в Сочи на пенсию? Вернулись? Нет, так и живут в Сочи. Здравствуй. Я думаю, особо возвращаться-то некуда. Здравствуйте из Тернополя. У вас снежно. У нас снежно и без электричества. Ну, я думаю, что и то, и другое может быть временно. Здравствуйте, Михаил. Привет из Орла. Бывал. Ох, как бывал, да. По форме DS надо бывших указывать. Правда? Я всех своих мужей указывала. Я даже хотел бы, так сказать, еще много было мужей. Бывших надо указывать. Ты смотри, вот дают. Может, там из органов кто? Конечно, да. Здравствуйте еще раз. Как вы считаете, если Кентаки-центр одобрит собеседование в Узбекистане, медосмотр надо проходить в России или в Узбекистане? Живу в России, родился в Ташкенте. Я не знаю, но вот меня в этом смысле спрашивать неправильно. Как вы считаете, что будет с Россией? Широкое поле возможностей, понимаете? Одни говорят, вообще развалится, другие говорят, там частично развалится, третьи говорят, Китай там Сибирь заберет, там еще что-то. Знаете, есть такой анекдот про неуловимого Джо. Значит, в прерии там, ну, какое-то поселение, и бар, значит, новичок какой-то, новый ковбой там на местности, ну, пришел в бар, естественно, куда ему идти. Пиво пьет, значит, и тут заходит странный такой чувак, знаешь, такой он вроде как тип ковбой, но странно одет, он во фраке, в цилиндре. Вот, и говорит, а кто это? Говорит, а это, говорит, неуловимый Джо. Говорит, а что он какой-то такой, что вот его никто поймать не может? Да могут поймать, кому он нахер нужен, понимаете? Вот, поэтому я думаю, что вот эту Сибирь там, то есть, может, Китай бы и мог, вот, или может еще кто-нибудь, но кому она нахрен нужна, понимаете? Вот, и все это такое. И не знаю. Но на самом деле, если вы посмотрите исторически, ну вот сколько мы можем там отследить? Ну вот от Московии, да, давайте возьмем. От Московии. Вот у нас там Иван Грозный, да, там присоединил Сибирь, Дальний Восток, там Урал, вот это все. Не, ну он же еще воевал, он Казань воевал, Астрахань воевал, то есть он так как бы активно присоединял, так сказать. И тут еще Ермак Тимофеевич, вот это все это хозяйство создалось. Вот. Я не хочу уходить в Киевскую Русь, потому что Киевская, как бы, часто получается Украина, да, ты вот чисто вот как про Россию, если мы говорим. То я не знаю вот в истории, чтобы когда-то там люди жили как люди. Они всегда были скотом. Они были крепостные, они были бесправные. Ну, как бы, что изменилось-то? Вот, а что, столько лет прошло, вот с Ивана Грозного прошло там, считай, 500 лет. Ну и что изменилось-то сильно, что? Поэтому и дальше так же будет. А где можно купить магнитную цепочку на шею, как у вас? Как у меня цепочку надо, можно купить на сайте фирмы Никкен. Ну, давайте я вам это самое покажу, как бы я это сделал. Сейчас я поширю с вами мой экран. О, вот он мой экран. Ну, и я напишу Никкен, прям вот так, Никкен Necklace, да? Necklace. Necklace – это вот ожерелье. Как Никкен Necklace. Да, ну вот тут, видите, он такой черненький, это спортивный, он дешевенький, это фигня, это не то. Вам нужен вот такой вот Magnetic Necklace. Вот у меня такой. Ну, я вам скажу, что $68 – это очень дешево. Так вот мой стольник стоит. Это просто вам повезло. Значит, Никкен Jewelry. Ну, давайте скажем, Никкен US, допустим. Да, вы можете купить и в других странах. Ну, например, Никкен USA. Вот я иду на сайт компании Никкен. Я не то чтобы... А вот, Shop Now. Отлично, пошли шопать. Значит, Products. Какие у нас есть Products? У нас есть... О, Jewelry, да, вот они. Jewelry. Вот он, вот. $95. А что он золотистый-то, минуточку, а серебряный? Серебристого нет, что ли? Ну, неважно. Вот такой же, такая же точно цепочечка, как у меня, только она в данном случае золотистая. Magnetic, Hypoallergic, бла-бла-бла. $95. Странно, что нету. Серебристый. Даже не знаю. Может, оно даже и лучше там, когда золотистый, я не знаю. Вот эти вот, которые, они подешевле. Они для бега. Вот ты когда бежишь куда-нибудь вот так на шею, для занятий спортом, вот там в джим пошел, вот такую одеваешь. Вот, а это, а у меня вот такая. Gold. А не gold, как бы нету, получается. Даже я не знаю. Странно все это. Значит, но их еще продают сколько хочешь там. На eBay где-нибудь там вот. Давайте скажем, давайте пойдем на Amazon. Есть люди, которые купили в каком-нибудь пакете, знаете. И сейчас Никкен Necklace. Пошли посмотрим, что есть на Амазоне. Вот стальная. Ну, это вообще оборзели. 140 они хотят. Ну, это просто свинство. Свинство. Так, что там еще? Так, ну тут много не никеновских, а вообще не поймешь, чьих. Так, давайте мы уберем отсюда слово «магнетик», а просто оставим Никкен Necklace. Так, чтобы лишнего не притаскивать. Ну вот, да, вот такой нам нужен, но это как-то бессмыслица. А вот этот золотистый $103. Ну да, eBay. Давайте пойдем на eBay. На eBay больше возможностей с этим делом, мне кажется. eBay. Никкен Necklace. Пом-пом-пом-пом. Золотистые. А, вот он. 109, почти 110 баксов. Так. Golden plated. Нет. Silver 300. Ну, вообще сумасшедший. Я не знаю. Так, 275. Видите, как получается-то? Да. А на сайте самой компании только золотистый. Ну, может, вас золотистый устроит, я не знаю, там, за 95 тоже неплохо. Вот. Все, друзья, ушли оттуда. Возвращаемся к к светлому образу блогера-передвижника. Так. Какой-то кризис власти повсеместный. Это правда. Это правда. Человечество переживает какой-то такой этап в своем развитии, когда надо определиться, как дальше жить. Подскажите, пожалуйста, какие проекты сделать для работы в США тестировщиком? Я даже не знаю, что вы хотите сказать. Пойдите на реальный какой-нибудь проект, пойдите на open source. Там масса проектов, где вас с удовольствием возьмут на реальный проект. Там, может, бесплатно, но вы поработаете. Какие самые важные качества должны быть тестировщика, на ваш взгляд, чтобы быть лучшим? Ну, надо все время, как бы сказать, работать над собой, все время что-нибудь новенькое изучать, расти профессионально. Вот и будете лучшим. Не, ну и любить то, что делаешь, надо. То есть, если ты не любишь то, что ты делаешь, ты никогда лучшим не будешь. Знаете Пиантковского? Знаем. Он говорит, что карьера Трампа закончилась, потому что его кандидаты в Конгресс не прошли. Что думаете? Тут есть тонкости. Значит, далеко не все его кандидаты не прошли. Да? То есть, там человек 200 с лишним прекрасно прошли. Другое дело, что эти человек 200 с лишним, основная масса их, баллотировалась по округам, где доминируют республиканцы, и как бы там никто, собственно, с ними и не боролся. Там, где речь идет о таких конкурентных округах, там у него не очень получилось. Но я бы так сказал, надо разделить электорат республиканцев как бы на две группы, вообще республиканцев в целом. Есть аппаратчики, которых Трамп вот поперек горла стоит, причем не только сейчас, а с момента, как он вообще возник на арене. Потому что Трамп обращается напрямую к избирателю. И дальше этот избиратель сносит любого, на которого Трамп показывает пальцем. Понимаете, да? То есть это его цепные псы. Он им говорит, этого ату, или там фас, и нет человека. Понимаете? Поэтому, значит, республиканский аппарат его ненавидит, потому что он любого из них и всех их вместе взятых может в любую секунду отправить на Цугундер. Ну, условно. Вышибить из карьеры и, там, и так далее, из политической. Так вот, с точки зрения вот этого аппарата, он потерял то, что имел раньше. Раньше они, ну, они терпели его, потому что он приводил свой этот самый, ну, свою быдломассу. И они как-то вот справлялись там с чем-то. Сейчас получается, что они проигрывают. Не хватает быдла массы, когда речь идет о выборах национальных. Не республиканских, а национальных. Но, тем не менее, на выборах внутренних, внутрипартийных, он любого из них может до сих пор стереть в порошок. Понимаете, да? Если он скажет, вот этого, за этого не голосуем. Нет больше там сенатора, нет больше там члена палаты представителей и так далее. На внутренних выборах он не пройдет. Он просто не пройдет. И все. Вот. И поэтому, да, он дискредитировал себя тем, что приводил кандидатов, которые, ну, как бы сказать, с точки зрения общих выборов, не были достаточно сильными. То есть они проигрывали демократам. Но с точки зрения Трампа, которому на партию эту начхать, просто начхать, он знает, что они его не любят и презирают, поэтому ему на них начхать, что с ними там будет. Вот, партия это он, да, как Людовик XIV говорит, государство это я. Вот он говорит, партия это я, Америка это я, там все хорошее это я, все плохое это Байден. Или, и те, кто меня не любит. Значит, тем не менее, он остается фаворитом не только у своих совершенно отмороженных избирателей, но и в целом у республиканских избирателей, там процентов за 80 его поддерживают. Поэтому он, с одной стороны, потерял как бы в глазах вот этих, но это, в общем-то, ну так что? Что изменилось по сравнению с тем, как это было, там, скажем, 2 или 3 или 4 года назад? они все равно его боятся, он все равно всех их может стереть в порошок. Вот. Но если раньше они, может быть, как-то свое неприятие меньше выражали вслух, сейчас они больше его выражают вслух. Но расклад сил не изменился. Он может о них ноги вытирать. Понимаете? Он даже в их деньгах не нуждается. Он может пойти и собрать любую сумму денег со своих вот хомячков. Я уже не говорю про большой бизнес, который накидает ему сколько хочет, там миллионов, сотен миллионов там и так далее. Поэтому так. Один блогер из школы программирования говорит, что нельзя рассматривать тестирование как трамплин в программирование. Надо сразу выбирать, на что учиться. Как вы считаете? И да, и нет. То есть, если вы как бы работаете в тестировании, это не значит, что вас естественным образом автоматически вынесет в программирование. Это не так. Но если вы работаете в тестировании, потом вы двигаетесь в автоматизацию тестирования, вы неизбежно превращаетесь в программиста. Вот. Поэтому как бы из программирования есть путь, из тестирования есть путь в программирование, он есть. И очень многие люди прошли по этому пути. Но само по себе тестирование как бы в целом не является путем, но является некоторой платформой, с которой при желании можно туда двинуть. Что касается того, что нужно сразу в программирование, я, значит, так бы сказал, тоже тут палка о двух концах. Если человек в состоянии сразу идти в программирование, надо сразу идти в программирование. Тут даже вопросов нет. Если ты можешь сразу, двигай сразу, не занимайся фигней. Но если ты сразу не можешь, тогда возникает вопрос, значит, как быть? И вы можете сказать, ну я тогда пойду в тестирование. Ну не буду программировать, буду в тестировании. Или вы можете сказать, ну я пойду сначала в тестирование, так, уже начну работать, уже начну получать деньги, уже начну понимать что-то и потихонечку буду готовить себя к тому, чтобы пойти в тестирование. Это же не обязательно родиться программистом. Программистом можно стать, вот можно выучиться. Выучить там какой-нибудь язык программирования, какие-нибудь там технологии, какой-то стек технологий и так далее, тоже у меня там, я не знаю, великая деятельность интеллектуальная. Вот, значит, поэтому то, что он говорит, что надо сразу идти в программирование, это, вот, допустим, есть 100 человек, да, вот 100 человек, из них 85 могут спокойно пойти и стать там ручными тестировщиками сразу. Вот, да? Без того, чтобы там, не знаю, 10 лет на это потратить. Сразу 85% нормально. Дальше есть люди, которые в автоматизацию могли бы пойти сразу. Ну, может быть, там, скажем, 15%. 15 человек из 100. Не 85 и даже не 50. Ну, 15. 15 могли бы пойти в ручное тестирование, в автоматизацию тестирования. Ну, и, может быть, 5 могли бы сразу пойти в программисты. Поэтому то, что он говорит, вот это вот, он говорит на самом деле тем, кто мог бы пойти в программисты, вот этим 5%, и которые думают, не пойти ли мне в тестирование. На самом деле, если он из школы программирования, не просто программист или человек из профессии там, или что-то, а он из школы программирования, то он на самом деле, скорее всего, хочет, чтобы те 95%, которые не смогут стать программистами сразу, тоже пришли, тоже деньги заплатили, убедились, что не могут. Вот я так понимаю, что как бы с точки зрения школы, может быть, в этом его интерес. Но по сути, вы должны понимать сами, как бы, да, что люди говорят и к чему это приведет. Когда своих мозгов нет, а что вам в космонавты не пойти, блин? Идите в космонавты. Знаете? Да. Дядя Миша, слушаю вас, пишу по учебе запросы в Postman. Молодец. Ушел из-за мобилизации, сотрудникам приходят повестки, из медицины. Спустя 10 лет хочу работать удаленно, спасибо вам. Ну, пробивайтесь, чего же, как бы задача перед вами более чем реальная, пробивайтесь. Михаил, у вас будут еще ролики про поиск работы? Ну, вы спросите что-нибудь, я сделаю, я же не могу так вот от балды. Сейчас выхожу на рынок, очень нужны дельные советы. Так, вопрос нужен? Как раз проверю вашу теорию, что декабрь – лучший месяц для поиска работы. Дмитрий, это только в том случае, если вы умеете это делать. Я предупреждаю, да? Если человек не умеет искать работу, ему никакой месяц не поможет. Как попасть на индивидуальный курс обучения? У нас нет индивидуального курса, у нас есть индивидуальный учебный план. То есть в любой момент, вот можете сегодня написать, там, позвонить и сказать, вот я хочу с индивидуальным планом. Значит, это значит, что мы с вами садимся минут там на 10, и я вам составляю, как бы, в зависимости от того, в какой момент вы входите и что у нас есть там на руках в этот момент, значит, я вам делаю такую комбинацию, что вы делаете по записям, а куда ходите живьем. Вот сейчас очень удачный, кстати, момент, потому что сейчас два класса идут, один вечерний и один дневной, утренний. Поэтому можно пойти туда, и можно пойти сюда, вот, и... Значит, да, ну, есть люди, которые как бы рвутся в бой, там, они говорят, когда у вас следующая группа? Я говорю, 12 января. Но до 12 января это еще 2 месяца. И он говорит, а сейчас? А сейчас индивидуальный план есть. Вот, пожалуйста, идешь по записям, идешь туда, идешь сюда. Когда будет 12 января, ты можешь зайти в класс, да, потому что вы не ограниченно можете ходить во все классы. Но зайдете в класс с первого урока, а параллельно уже будете начинать искать работу. А с этим классом будете полировать, как бы, так сказать, то, что там понабиралось и так далее. То есть вы по-любому сами учитесь, понимаете? Даже если вы сидите в классе, вы все равно должны прийти домой и делать домашнее задание. Если вы не будете его делать, это не важно, сидели вы в классе или не сидели. Поэтому в основном, как бы, вы учитесь сами. Конечно, для мотивации, там, для еще чего-нибудь... Неплохо посидеть в классе, там, вот, как там, ну, среди людей побыть, там, это. Трамп, хромая утка в политике. Ну, у нас хромой уткой другое называют. Хромой уткой называют, допустим, вот сейчас у нас Конгресс, да, он уже избран, и 3 января начнет работу новый созыв. А сейчас вот Конгресс какой есть. То есть он уже на исходе. Ну, он может. Они могут до сих пор принимать законы. И там они, я надеюсь, успеют принять там какое-то количество законов до того, как их срок пройдет. Но, ну, так как на выходе. Но они при должности. Трамп же не при должности. Он был хромой уткой 2 года назад, когда проиграл выборы в ноябре. И до января, там 2 месяца с небольшим после этого дела, еще оставался технически президентом. Вот он был тогда хромой уткой. Еще хотел спросить, если пройти учебу в России по программированию и в случае выигрыша в грин-карту, смогу ли я найти работу в США? Или надо переучиваться в вашей школе? Нет, ну мы программистом вы у нас в школе не станете, у нас только тестировщиков учат. Спасибо большое за помощь. Понимаете, тут есть некоторая вещь, которую мало кто вообще понимает, и которая является ключевой вот в этом во всем. Значит, смотрите, сегодня знание является бесплатным, оно ничего не стоит. Вот я на русском языке вывесил курс по тестированию программного обеспечения, который практически полностью, я не вижу там никаких купюр, полностью покрывает то, что мы за деньги тут преподаем на английском языке. Вы можете пойти и за бесплатно найти такой курс на английском языке. Вы можете заплатить десятку, то есть бесплатно, и взять любой такой курс там где-нибудь на онлайн-платформе там, типа Udemy. Понимаете? То есть знание не стоит денег. Знание стоит вашего времени. Вы должны потратить время. Правда. Значит, что учить? Это вам расскажут люди, там бесплатно расскажут и так далее. И так далее. Значит, вопрос, а чего вы деньги-то платите? За что? Ну, во-первых, вы платите там, где вы сами не в состоянии разобраться, и вам кто-то помогает разобраться. Безусловно, время людей, которые вам помогают разобраться, оно чего-то стоит. Но в основном, когда вы ходите в школу, скажем, к нам вы пришли, да, вы платите деньги не за то, что вам преподали то, что бесплатно уже вывесили, и вы могли бы и сами подобрать. Вы платите деньги за то, что вас упаковывают на рынок. За то, что вы можете пойти и найти работу. Потому что если вы просто пошли и набрались знания, остается открытым вопрос. Работа где? Где она? Как вот? Как? А я тут курсы брал, а я там классы брал, а я еще самостоятельно учился. Молодец. Может быть, ты даже выучил предмет. Хотя, вот я вам скажу такую вещь. Часто приходят люди, которые говорят, я там выучил, я там тут классы брал, я там сам учился, я там еще что-то. Мне бы вот только там нужна помощь с поиском работы. И я их спрашиваю что-нибудь безобидное. Там, я говорю, ну вот регрешн тестинг, как ты объяснишь своими словами? 9 из 10 говорят такое, что жить не хочется дальше. Они абсолютно уверены, что они выучили предмет, что они что-то знают, что они могут работать. Им только вот работу найти. Они в полной прострации, в полной. 9 из 10, вот как, я даже не знаю, как у нас говорят там, like no tomorrow, понимаете? Хана. Вот. Но даже если вы разобрались в чем-то, ну вот вы разобрались, вы действительно можете, вы там, я не знаю, что еще с вами произошло, вы пришли. А, ну и чего? И чего? Вот, поэтому вот это то, за что вы деньги платите на самом деле. Ну, естественно, те 9 из 10, которые ни хрена не знают и думают, что они что-то знают, вот, они, конечно, еще за то, что с ними занимаются, да, и как бы выводят их состояние, думаю, что знаю, но ни хрена не знаю, и все-таки заставляют их что-то выучить. Это тоже большая работа, понимаете? Заставить кого-то что-то выучить – большая работа, потому что он настаивает, что знает. Сейчас занимаюсь по вашему курсу 22 года. Совмещаю с курсом тестирования программного обеспечения Томского государственного университета. Совместно для меня заходит хорошо, надеюсь, получится. Ну, университетский курс, он больше теоретический, понимаете, да? То есть вас там не учат, как выйти завтра на работу, и там, в смысле, как пойти получить работу и начать работать. Университетский курс другие совершенно задачи имеет. В принципе, я не знаю, как там последнее время я не смотрел книжек там по девелопменту, но вообще исторически, если бы вы взяли книжку по программированию, то там есть всегда раздел, там глава, который называется «Тестирование программного обеспечения программистом». Да? То есть книга, вот вы программист, да? И вот раздел «Тестирование». Это серьезная часть программирования. Поэтому, ну да, университетский курс – это очень хорошо. Это очень хорошо, когда люди понимают концептуально, что происходит. Особенно, если они, кроме этого, учат еще и программирование тоже. Понимаете? Потому что понять глубоко тестирование, не понимая программирование, тоже нельзя. Понимаете? Вы же должны понимать процесс, в котором вы ищете ошибки. Понимаете? Вот. Так что, ну, не суть. У вас со Светланой похожий взгляд на жизнь? Более-менее. Нормально ли, если у партнеров он отличается? Нормально. Ну, это же вопрос отношения. Вы можете сказать, ну да, вот другой человек, другое мнение. А можете сказать, ах, так, тогда я пойду, там, вот, женюсь на секретарше. У нее хотя бы, вот, там, допустим, она молодая и фигура хорошая. Можете так. Это лучше, чем просто во время обеда, правда? Секретаршей-то. Пойду женюсь. У нее вообще никакого мнения ни о чем нет. Осталось ли среди американцев понятие «американская мечта»? Ну, конечно, как же. Юрия Бутусова, украинский журналист, на Фейсбуке читаете? Нет. Вообще никого на Фейсбуке не читаю. Ни одного человека нет на Фейсбуке, чтобы я его читал. Так что мне легко ответить на ваш вопрос. Здравствуйте. Что думаете по поводу инициирования демократами проверки Илона Маска? Я, честно говоря, не знаю, что там его проверяют. На политическую благонадежность, что ли? На что его там демократы проверяют, я не знаю. Меняются ли люди? Бывали ли у вас в жизни такие случаи? Все время меняются. А как же? Где вы что? На то и человек, чтобы меняться. Как же ему не меняться-то? Ну, в какой-то степени он не то, что он там уж совсем прям в собачку превратится или в белочку. Ну, вообще меняются, да. Взгляды меняются. Мы старше становимся, мы начинаем по-другому понимать, по-другому относиться. Ну, конечно, ну что ж. Почему США не дают политубежище, как Германия, тем, кому пришла повестка? Ну, страна другая. Комментируя это заявление, министр Германии сказал, что они всегда рады либеральной демократии. Что за двойные стандарты? Германия пережила фашизм, если вы знаете. Вот. И это произвело, это оказало некоторое воздействие на, так сказать, стремление помогать другим людям, которые оказались в какой-то не очень хорошей ситуации. То же самое, вот, например, Израиль. Посмотрите. В Израиле дают гражданство людям, которые евреи на четверть. На четверть. Причем это не важно, по маме, там, по папе, не важно. Четверть еврейской крови. Почему это произошло? Потому что в фашистской Германии достаточно было иметь вот эту четверть, да, чтобы подвергаться преследованиям со стороны власти. За четверть, даже не за половину, понимаете? И Израиль сказал, люди, которые хотя бы четверть имеют, могут всегда приехать к нам и жить у нас, хотя они, в общем-то, совершенно не евреи. Но ничего страшного, пусть живут у нас, потому что мы не хотим, чтобы их где-то подвергали преследованию, даже за эту одну четверть. Поэтому есть какая-то история, и эта история каким-то образом влияет на сегодняшний день. Вот и все. В России не влияет. А так в целом в мире влияет. Ставим лайк стриму, не стесняемся. Вдогонку еще вопрос. Могут ли от Маска забрать Твиттер? Нет, ну как же можно забрать собственность у человека? Он сам его закроет. Вот. Ну, на самом деле, не совсем так. Он пройдет через банкротство, да? То есть, идет к тому, что будет банкротство. Ну, если будет. Может, он как-то выкарабкается, может, у него там так много денег, что он как-то обойдется. Но он им сказал, сотрудникам, что не исключено, что мы идем на банкротство. Банкротство – это не то, что закрыли Твиттер. Это значит, что кредиторы, то есть те, кому они денег должны, собираются и решают, что делать с Твиттером дальше. Да? Как ему развиваться, как ему существовать. Могут закрыть, сказать, ну, не вышло, значит, не вышло. Вот. А могут сказать, а давайте-ка вот мы перефинансируем, там, переструктурируем задолженности и так далее, и так далее. Понимаете, Маск 44 миллиарда отдал за что-то, что через там пару месяцев может не стоить вообще ничего, что интересно. Вот, так что там интересные процессы. То есть это пример того, как некомпетентный человек может разрушить довольно большую и дорогостоящую игрушку. Понимаете, надо понимать, что делаешь. Вот, так что он как слон в посудной лавке там нафигачил. Так что, ну, поглядим, поглядим. Забрать у него не могут. Так, чтобы прямо забрать. Да, значит, любите ли вы получать подарки? Что для вас хороший подарок? Ну, подарки – это внимание, в первую очередь. Мне не очень нравится, когда подарок как бы фундаментально бессмысленный. Ну, то есть, с ним никакой полезной, так сказать, нагрузки не несет. Вот. Тогда, конечно, думать, что это за деньги потратили, а вроде какая-то фигня. А подарок может быть хороший коньяк. Подарок может быть, но хороший. Вот. Подарок может быть... Я, например, очень люблю перочинные ножики. Такие, знаете, но заковыристые. То есть не то, чтобы там за $3. Нет, ну так вот, что-то такое. Реально круто, что ли. Ну, что еще? Галстуки не надо, я не ношу. Там вообще из одежды что-то это стрёмно, потому что обычно что-то не того размера там приходится передаривать кому-то. Вот, значит, из подарков-то, ё-моё. Ой, мама родная. Мне нравится, когда дарят что-нибудь такое, нарисуют что-нибудь такое. Ну так, чтобы хорошо нарисовали, там в рамочке. Мне очень нравится. Я там где-нибудь на стеночку повешу. Я с удовольствием какие-то такие национальные вот там шапки. У меня большая коллекция, но в принципе мне всегда нравятся какие-нибудь там они. Колпаки какие-нибудь там киргизские или там. Кстати, самая потрясающая тюбетейка, которую мне когда-то подарили, была из Армении. То есть у меня было много тюбетеек. И татарские были, и узбекские были, и какие хочешь были. Но однажды мне такую армянскую тюбетейку привезли. Я полчаса ее рассматривал, не мог в себя прийти. Вообще, и так крутил, и сяк крутил, и перед зеркалом. Ну, то есть что-то просто феноменальное. Вообще. Да. А у меня в детстве, кстати, было принято, дети ходили в тюбетейк на улицу, так как-то популярный был головной убор для детей. Не для взрослых, но для детей очень популярный. Да. Даже не знаю, так вроде все у нас есть. Знаете. Так. Почему США не дают политубежище? Ну да. Подарок. Здрасте. Вот, это по-нашему. Так, наша вам с кисточкой, так сказать, с тюбетейкой. Вспомнилось про велосипед. Ну-ка. Руслан Хусняров на YouTube выкладывал видео. Его оштрафовали за превышение скорости на велосипеде. Не то в парке, не то в лесу. Вообще это удивительно. Нет, он мне не рассказывал. Очень занятно, да. Правильно говорите о России. Там уничтожают народ с огромной скоростью. Преступники. Да не, они как все. Они всегда так. Там как-то... Народ, он чего народ там? Ну, отличного дня. Я думал, Америка более демократичная страна, чем Германия. Демократия – это когда один человек, один голос. Вот это значит демократия. И никого не лишают голоса. Вот, хотя, надо сказать, что первая демократия, вот греческая, да, в Древней Греции, там рабы не имели права голоса. А, допустим, вот в Риме право голоса имели только граждане. То есть там еще люди жили, но без права голоса. И гражданство очень трудно было получить, очень трудно. Вот, поэтому так вот, страна демократичная, а при этом рабство в ней. Понимаете, потому что никакой связи нет. Демократия – это один человек, один голос. Вот, собственно, и все. Когда у вас появилась первая публикация? Публикация первая. Работали в лаборатории во время учебы в университете? Работал, денежку получал, да. Но публикации в институте у меня не было. А насчет вот, когда первая появилась? Ну, наверное, лет где-то в 26, вот когда я уже начал заниматься разработкой методов быстрого обучения, вот там уже было много публикаций. Там каждый год было там и 3, и 4, и 5, там зависело от разных обстоятельств. Там было много. Ну, когда научной работой занимаешься, там методической, научно-методической, там, конечно, появляется, ты должен это, и на конференциях выступаешь, там это, надо просто заниматься определенного рода деятельностью, чтобы ездить на конференции, чтобы там где-то выступать, там и в материалах, там и в аспирантуре, и тут, и там. Ну, просто нужно этим заниматься. 36 лет. Нэнси Пелоси была в политике. Я столько не прожила еще. Ну, у вас все впереди. Это ж каким надо быть ловким, чтобы всем угодить. Мало быть ловким. Мало быть ловким, я вас уверяю. Ловких много. Да, это люди единичные, понимаете, это штучный товар. Америка, это красиво. Ну, наверное, а что? Хорошо. Почему ученые не бегут из РФ, снимают научно-популярные ролики, борются с конспирологией и мракобесием в ТикТоке и будто не замечают, как правительство вещает о борьбе с сатаной и боевых комарах? Ну, ученый... Это человек, который делает то, что может. Понимаете, это же не политик. Вы говорите, почему у нас ученые политикой не занимаются? Ну, потому что они ученые. Вот они занимаются тем, чем занимаются. Я думаю, пусть лучше ученые делают научно-популярные ролики, чем, например, их не делают. И мы бы узнавали о научных там, достижениях или каких-то там трендах от хайпующих там козлов. Приветствую доброго стрима, Калининград с вами. Добрый вечер, живу в Латвии. Инфляция 21%. Как хочешь, так и живи. Ой, ну я, честно говоря, не знаю так вот про 21% не слышал, но я знаю, что в целом в Европе сейчас инфляция такая заметная, в частности вот из-за энергоносителей. Ну и те же проблемы, что в США с логистикой там и вот всем этим хозяйством. Пробовал учить тестирование. Учить тестирование. Неплохо для новичка разобрался. Но понял, что заскучаю на работе. Действительно. Попробовал Java, также не мое. Осталось пробовать менеджмент. Что посоветуете учить? Не имеет значения. Вот чего вы учили, идите работать. То есть вы поняли, что заскучаете, без того, чтобы попробовать что-то сделать. Вот, поэтому может оказаться, что вы наоборот очень легко и органично впишетесь. Никто не сказал вам, что вы заскучаете. Вы сами себе придумали и все. Просто я думаю, что вы, может, и разобрались точно так же. Неплохо для новичка. То есть не так, чтобы работу найти. А так вроде подразобрался, но бросил. Потом Java, да, бросил. Вы и менеджмент бросите. А как вы можете быть в менеджменте, если вы ничего не делали до этого? Вы считаете, что в менеджмент можно прийти вот просто сказать, я менеджер? Да нифига. Вот поработали там тестировщиком полгодик, там пошли там, подразобрались там с автоматизацией, потом, может, там же и в менеджмент пошли. Но то надо чем-то заниматься, вы же не можете, не занимаясь ничем, кроме посмотрел тут, посмотрел там, для новичка неплохо. Понимаете? А вы для специалиста сделаете неплохо. Станьте специалистом в чем-нибудь. В чем-нибудь, неважно в чем. Но станьте специалистом. Если у вас появится какой-то уровень профессиональный, то вы этот профессиональный уровень сохраните при смене профессии, он никуда не денется. Достигните профессионального уровня. Ну и все. Дядь Миш, привет. Работаю в QA уже 3-й год. Так, последний год застоялся на проекте. Чувствую тревожность, что теряю время впустую. Валите дальше. Времена в РФ тяжкие, проектов новых нет, поменять не могут, а уйти страшно. А вы не уходите просто так, вы найдите работу. У вас же уже 3-й год пошел, значит, ищите работу. Найдете, уйдете, не будете искать, не найдете 100%. И что, без вопросов? Люди меняют работу, и в РФ меняют, и где хочешь меняют. Трудно искать первую работу, а когда уже что-то есть, так оно есть. Здравствуйте, как у вас с ювелирной отраслью? Я работаю ювелиром, делаю ремонт и изготовление изделий из драгметаллов. Реально ли в Америке найти работу по этой теме? Ну, работают люди, я не знаю, я никогда не искал сам. Но я знаю несколько человек, которые занимаются ремонтом и изготовлением. И, в общем, так я вижу, судя по тому, что они не худые, знаете, так упитанные. И вот я к одному как-то в гости пришел, у него икра была, вот такая вот, как у меня фаланга на мизинце. Это такая икра. Здравствуйте, как у вас с ювелирной? Да. Фармацевту с российским дипломом можно устроиться по специальности в Америке? Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что фармацевты должны проходить через лицензирование. То есть даже если бы вы тут с диплом получили американский, вам все равно нужно было бы сначала сдать экзамен, а потом уже идти. Вот, поэтому сомневаюсь, что можно вот так, прямо вот так. Наверное, нужно где-то тут какое-то повышение квалификации пройти там или что-то. Вот, друзья, из Монголии нас приветствуют. Наверное, от этой мобилизации слинял и привет передает. Может, вы в курсе, хорошо ли зарабатывают риэлторы и не очень ли сложно им стать в Калифорнии? Стать несложно. В смысле, получить лицензию несложно. Найти брокера, который вас возьмет в команду, тоже несложно. То есть, брокеры ищут людей, которых они растят, и берут с них часть вот комиссионных. Но зарабатывают ли риэлторы? Хорошо зарабатывают пару процентов риэлторов. Так, хорошо зарабатывают. Остальные перебиваются. Львиная доля людей, у которых есть лицензия, это не значит, что он именно риэлтор-риэлтор. Вот я могу пойти получить лицензию, это меня не сделает риэлтором. Но львиная доля людей, у которых лицензия есть, вообще ничего не зарабатывает. Примерно через год переезжаю туда. Может, еще посоветуете какие-то курсы или что-то подобное на эту тему? Курсов много. Можно и не ходить на курсы, а самому по книжке заниматься. Но сейчас сложности. Это плохое начало для новичка. Потому что зарплаты нет. Получаете вы комиссионные. Я бы, например, не то, что я сам, но я даже представить себе не могу никого, кто пошел бы покупать дом с человеком, который только что приехал из другой страны, еще ни одного дома не продал, вот только там лайсенс получил, как бы не было беды, понимаете, за те же самые деньги я могу, ну или скажем бесплатно, я могу взять человека опытного, который, ну, действительно там может мои процессы сделать более эффективными, понимаете. Поэтому вы за первый год можете не заработать вообще ничего. Но вы потратитесь, да, у вас будут расходы, связанные с этим. Вам надо будет оплачивать место в офисе у брокера, там, да, чтобы вы могли клиентов приводить там, и так далее. То есть какие-то поборы там присутствуют. Поэтому если вы думаете, я приеду и стану с первого дня риэлтором, я бы вам советовал так не поступать. Ну или подумать еще много раз на эту тему. Существует ли QA-работа в Калифорнии за кэш? Я такого не слыхал. Или ни одна приличная компания с налоговой не шутит? А даже неприличная? Нет, а какой смысл-то? Зачем на кэш? В чем выгода, я не понимаю. Есть ли дефицит специалистов? Насколько готовы делать рабочие визы на месте? Ну, надо быть специалистом. Серьезным. Вот, но просто рабочую визу сейчас так сложно сделать, что я уж не знаю, кем надо быть, чтобы они взялись сделать вам рабочую визу. Насколько крутым надо было бы быть. Вот, так что, неужели в США настолько сложно и долго прижать этого Трампа? У нас все-таки законы действуют, понимаете, поэтому Трамп ты или Клинтон... Но ты идешь по тем же законам, и ты идешь по определенному процессу, и суды, там, и так далее, и так далее. И, ну, вы видите, что долго. Вы видите, что долго, и вы видите, что сложно. Они не пойдут в суд. Они не пойдут предъявлять ему обвинение. Прокуратура не пойдет выдвигать обвинение не будет. Если у нее нет абсолютно железного, убойного кейса, который гарантированно 100% пройдет через суд. Если есть сомнение, что в суде их поддержат, они просто не будут начинать. То есть такой кейс, как против там, Трампа или другого очень видного человека, должен быть безупречным. Чтобы кейс был безупречным, это, во-первых, долго, во-вторых, это сложно. Такое ощущение, что все свои преступные действия во время выборов он совершал под серьезным контролем своих юристов, чтобы не попасть. Безусловно, у него есть советчики, но, как вам сказать, дело же не только в выборах. Он до выборов еще натворил там бог знает чего, и после выборов натворил бог знает чего с этими документами, которые он украл из Национального архива и у себя там дома держал. Это же все не связано непосредственно с выборами. Ну, просто человек такой. Теперь еще и сокращение в Amazon. Ну, на данный момент сокращенных уже столько же, сколько было в кризис краха доткомов. Ой, не выдумывайте. Какие ваши прогнозы по рынку труда в IT? Ну, вот смотрите. Значит, есть люди на разных уровнях, что ли. Во-первых, разных профессий. Вот. Сколько народу работает в Амазоне? Есть люди на складе работают, понимаете, есть люди там где-нибудь в пересылке там какой-то, а есть программисты, а есть бизнес-аналисты, а есть маркетеры, а есть по безопасности, понимаете, очень-очень много разных профессий там у людей. Теперь, когда сокращают, в данном случае они сокращают проектами, а не, допустим, там кто у нас там самый начинающий там тестировщик? Вот сколько их там? 50 человек. Сокращаем. Нет, это не так происходит. Вот есть проект. Сокращаем проект. На этом проекте в основном очень квалифицированная публика собирает. И как бы львиная доля сокращенных – это люди достаточно высокой квалификации. Они никаким образом не конкурируют, допустим, с выпускниками там портнов Computer School. Понимаете? На нашем рынке нет прибавления народа. На нашем рынке замедление может произойти, если вся индустрия тормознется. Ну, например, вот, допустим, какие-то страхи, что сейчас будет какая-то рецессия, потом какая-то депрессия, потом своих денег не отбить, потом еще что-то. И они думают, давай-ка мы пока, суть до дела, заморозим найм. А то, может, даже и подсократим кого-нибудь, кто там не очень нужен. Да? В ожидании плохих времен. Но у нас плохих времен сейчас нету. У нас не только в IT, у нас в целом в экономике самая низкая безработица за последние 50 лет. То есть ничего такого не просматривается. У нас сейчас последние данные о инфляции, об инфляции, она сокращается. Она потихонечку берется под контроль. Поэтому, ну что такое общеэкономическое должно случиться, чтобы все грохнуть? Понимаете? Пока этого нет, вот общеэкономического, чтобы все грохнуть, то я просто на своих студентов смотрю, и они мне такие же вопросы задают. И я им говорю, ребята, в вашей нише абсолютно ничего не происходит. Только если будет рушиться экономика в целом, вот тогда. И то, мы видели несколько рецессий, в которых экономика в целом торчала, а конкретно IT нет. Это тоже, понимаете? Поэтому, что у нас? Какие прогнозы по рынку труда в IT? Да нормально все. Вы же рынок труда судите не потому, что где-то сокращение, а потому, насколько легко пойти и найти работу. Я не вижу пока, чтобы стало сложнее пойти и найти работу. Люди из Твиттера сейчас уходят тысячами, кроме тех, что сократили, тысячами сами уходят, и они не боятся, что это самое, им не найти работу. Нет такого. Мы ваши поклонники из Сибири. О, как! На санях там, наверное. Эй, залетные там. Хорошо в Сибири. Так, здравствуйте, Михаил. Меня зовут Дмитрий, я колясочник. Жил в Украине, Николаев. Началась война, я переехал в Германию. Снимаю видео. Учусь видеоанимации и веб-дизайну. Нифига себе. Ну, что же, я вам желаю успехов. Дело хорошее. И анимация, и веб-дизайн. Очень классно. Так. Мое здравствуйте вам из Харькова. Ха-ха, я тоже из Уфы. Представляете, друзья, в Уфе-то больше, чем один человек. Завод «Магнитрон». Ну, я не был на заводе «Магнитрон». Он тот как-то иначе назывался. Скажите, пожалуйста, в Америке после начала войны стало хуже в финансовом плане? Как сильно изменился рынок IT, на ваш взгляд? После начала войны в Америке не стало ни хуже, ни лучше. Вот как было, так и есть. Раньше передавал из Уфы, а теперь из Трака, из Вирджинии. О как. Французские телефонные станции делаются в Уфе, на Малой Арнаутской улице. Видите как? Так, а у меня жена из Уфы, видите, живем в Британской Колумбии, где только не живут уфимчане, друзья, где только, у меня знакомый есть, так он живет в Милуоки. Что скажете, ничем лучше, не, на чем лучше зарабатывать, на веб-дизайне или по видеомонтажу? Ой, мамочки, даже не скажу. Ой, не скажу. Не знаю. Я просто вижу людей, которые и этим занимаются, и тем занимаются, и на чем лучше. Я думаю, если вы что-то классно делаете. Не возьмусь оценить. Сравнить. Так красиво рассказывать. Ну все, после победы первым делом в Молдову сачку попить. Ну, может быть, там уже и не делают. Может быть, они теперь в Молдове сок делают там из турецкого винограда, я же не знаю. Вот просто при коммунистах там, вот, они как раз и делали. Чтоб вы такие были всегда, как на фото в заголовке. А где у нас фото? А мы все подтянемся, фото в заголовке, чтоб я знал, о чем речь. И изменилось ли число подписчиков по сравнению с концом прошлого года? И посещаемость стримов, не просмотров после записи. Вы знаете что, сейчас количество просмотров меньше, потому что сейчас про войну всем подавай. А насчет подписчиков нет, но меньше не стало, но и быстро не растет. Растет по чуть-чуть. Ну, там, может быть, за эти 10 месяцев, может быть, количество подписчиков выросло там, на 3 тысячи. Я не знаю. Ну, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Что значит, когда школа имеет оценку 1? Это значит, что школа, если вы про рейтинги школ, значит, что там люди плохо учатся. Студенты очень плохие академические показатели показывают. Это значит, что там много студентов на одного педагога. Это значит, что там мало денег у этой школы и, в общем, там ничего хорошего нет. То есть это такая совсем плохой случай. Такой, хуже не бывает. Так, благодарю за ответ. Еще вопрос. Мой жених из Калифорнии зарабатывает 55... где он тут жених-то сейчас? Зарабатывает 55 долларов в час. Есть четверо несовершеннолетних детей. Старший живет с ним. И дом в кредит. Каковы перспективы для меня, как думаете? Ну, существенно, где он живет. Вот, скажем, если он живет в Кремниевой долине, в Сан-Франциско, в Сан-Диего где-нибудь, вот, то ему, конечно, на 55 долларов с четырьмя детьми полная труба. То есть, живет в дорогом месте, и в общем, все плохо. Если он живет, например, в Сакраменто, это уже намного лучше. То есть, он на эти деньги может себе позволить что-то. Каковы перспективы для меня? Значит, перспективы ваши такие. Значит, приезжаете к жениху, идете ко мне учиться. Можете начать заранее. Вот. И пройдет годик там два, и будете зарабатывать те же 55, а может и 60 долларов в час, и все. Вот. Дети будут рады, и жених тоже. Дядь Миша, привет. У вас есть оружие для личной безопасности? Если нет, то почему? Я как-то не чувствую себя в опасности. Чего у меня оружие-то? Я даже не знаю. Я тут 32 года живу. У меня была одно время мысль, не прикупить ли чего, когда вот пандемия началась. А потом так как-то... А в то время уже и оружие не осталось. Все раскупили. И так как-то я вот и остался без оружия. Не знаю. Я без оружия чувствую себя в большей безопасности. Вот может быть так сказать. Молдавский, это тот же румынский. Буназия, правильно. И да, вы просто супер. Хороший канал. Заряжаете позитивом. Спасибо вам. Вот только сегодня давал референс студентке, она из Молдавии, и у нее такая красивая, сочная фамилия Ботнари. Ботнари. Прям так, прям. А, хорошо. Да, в общем, мы с ней еще поболтали, такая девчонка хорошая. Да. Да. Молдавский, тот же румынский. Ну да, конечно. В связи с большим количеством корреспонденции на ваш почтовый ящик и доставляемого вам беспокойства, не думаете отказаться от участия в иммиграционном процессе? Ну, пока что меня это не грузит. То есть я, в общем-то, в целом с удовольствием это делаю. Вот. Нет, пока не чувствую ничего. Я блогер. В какой-то мере владею Sony Vegas. О, хорошо. Изучаю Final Cut Pro X, программы для обработки видео. Будет ли это плюсом при поиске и в работе тестировщиком? Ну, скажем так, в минимальной степени, да. Ну, если только вы не будете там как-то целиться тестировать софтвер, в котором происходит обработка видео, вот там это будет больше цениться. Но в общем и в целом то, что вы умеете пользоваться чем-то, вообще любым софтвером хорошим, развитым, мощным, со сложным функционалом, это всегда хорошо. Но это мелочь, это так. Green Card лотерея DV2020, а это я писал. Здравствуйте, дядя Миша, пожелайте, пожалуйста, удачи игрокам в DV24 из Польши. Пожелаем удачи и из Польши, и из других мест. Пусть всем будет как бы по грин-карте. Видео с DS260 на канале Михаила Петровича легко найти в плейлистах. Ну, может быть, я не знаю. Ну, так оно поиском просто, вот, просто поиском вышло. Как найти работодателя, кто сделает, может сделать рабочую визу? Это серьезный вопрос. В России заблокировали LinkedIn. Я утратил все ворк-сети с американцами. Сфера фронт-энд, немного бэк-энд, опыт работы, 6 лет программист. Ой, не знаю. Честно. Вот, даже до того, как заблокировали, это не было простой задачей. Никогда не было простой задачи, разве что в конце 90-х было относительно легко. Как смотреть в резюме опыт создания сайтов на WordPress? Как описать? Не могу назвать это разработкой, ведь я использую чьи-то темы, просто настраиваю с небольшими правками кода. Ну, так и напишите, создавал сайты в WordPress. Почему? А чем плохо? Как есть, так и напишите. Подскажите, если дочь 18 лет, у нее ребенок, но она уже разведена, можно ли было ее с внуком к себе в анкету включить? Давайте думать. Значит так, она свободная. Она свободная. То есть мужа ее включать не нужно. По идее, если она не замужем, то вы можете ее включить. Вопрос с ребенком. Это не ваш ребенок. Вы знаете что? Я не помню, чтобы в правилах это было прописано открытым текстом. То есть, вот чтобы там было сказано, что если ваш ребенок не замужем, то вы должны включать. А если при этом дети, не сказано ничего. То есть, действительно, ситуация очень интересная, потому что если следовать техническому описанию того, что там получается, то вы должны ее включить. Но что делать с ребенком, непонятно. Но вы же не можете включить ребенка без матери. Это, в общем, какая-то фигня полная. Это некоторая серая зона, про которую ничего сказать нельзя. Вы можете написать имейл в посольство и сказать, ребят, как быть в такой ситуации, например. Здравствуйте. И, может быть, на форумах поспрашивать. Вы же не первые такие. Вот, значит, на форумах поспрашивать. Здравствуйте, Михаил. Как дела у Татьяны из Минска? Она была тестером, потом жила в Кентаки, была фитнес-тренером, потом преподавала у вас. Вы знаете, чего? Она у нас чуть-чуть совсем преподавала, там пару уроков провела. Она, насколько я знаю, остается в Кентаки, но последний раз мы с ней там, может быть, обменялись там сообщениями где-нибудь весной. Я не знаю. Она очень, очень славная, Танечка очень славная. Вот. У нее деток двое, два мальчика уже большие. Она умничка такая. Вот, ну, не знаю, надо, я все время думаю, надо ей написать, и так вот руки не доходят. Цепочка реально магнитится? О, дает. Ну, а как же не магнитится-то? Сейчас. Так. Надо бы ножик, конечно. Я не знаю, из чего ключи. А вот, наверное, вот эта отмычка, вот эта открывалочка, наверное, металлическая. Сейчас, ну-ка. О, понял. Да, так что не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Они там слабенькие, конечно, но есть, да, магнитики. Так. Как думаете, кто больше зарабатывает после года в США? Архитектор, дизайнер интерьера или тестировщик? Я думаю, что в общем случае после первого года зарабатывает больше тестировщик. Дизайнер все-таки это... Ну, если вас по найму куда-то возьмут, то там непонятно, сколько хочет. Может быть и больше, может быть и меньше. Но очень часто вот эти люди работают так, знаете... На проект, тут проектик, там проектик. То есть они больше как в бизнесе. В случае те, которых я знаю. Я что-то не припомню, чтобы кто-то из них там сильно... Не, ну есть. Бывают архитекторы, работающие там на зарплату, где-то в какой-то побольшей организации. Но у меня были такие архитекторы, которые переходили в QA, так скажем. Они не были высокого класса архитекторами. Кроме того, там еще что получается, там пока лицензию не получишь, тебя могут вообще там драфтером взять, чертежником, понимаете, вот вроде ты архитектор целый, а работаешь чертежником там на $30 в час. Понимаете, это унизительно, в общем. У меня были люди, которые приходили, вот переучивались. Как дела у Наташи в тельняшке, которая ходила? Ну, это не была тельняшка, просто такая полосатая кофтулька была. Они с мужем и собаками переехали из Москвы. Они приехали, переехали, мы с ними кино снимали. Они оба у нас учились. Муж автоматизатором заделался, он такой как бы талантливый инженерный такой мужик. Вот. Наташа вернулась на банковскую работу. То есть она в банке работала в Москве и сейчас вот тем же занимается. Они переехали, к сожалению, из вот местности нашей куда-то туда, ближе к Сан-Франциско. Поэтому мне не удается с ними никак там. Ну, то есть я когда говорю, давай, Наташка, там кино снимем, там туда-сюда. Ой, говорит, далеко, устала, там еще что-то. Как-то вот она так не рвется. Хотя могла бы, правда? У меня есть магнитный браслет. Так и валяется. Видите как? Очень больно защемляет волоски звеньями. У меня то же самое было, знаете, вот с какими-то такими ювелирными там болталками, но тоже защемляло. Ну, да, да. Можно сбрить, в конце концов. Так. Сколько месяцев обучения на кампусе? Курс тестирования на кампусе. Если по полной, там, со всеми этими делами, там, с практикой, там, все дело, я думаю, месяцев 5-6. Доброго времени суток. Но тоже кампус есть физический, живой, а кампус еще есть удаленный. То есть вы можете быть на кампусе издалека. Вот так заходишь в класс, там сидит там 15 человек в классе, а еще там 25-30 где-то в зуме. Причем даже местные. Вот многие местные не ходят на уроки, а сидят в зуме. А среди тех, кто сидит в классе, очень много приезжих. Они специально приезжают, чтобы сидеть в классе. Такие тоже есть. В этом есть смысл большой, конечно. То есть нахождение в классе, там, где ребята, там, где преподаватели и так далее. Конечно, вы по-другому учитесь и фокусируетесь. Все это очень сильно отличается. Другое дело, что это подороже стоит. Одно дело, ты сидишь там у себя в Орландо и так на уроки ходишь. А другое дело, ты должен приехать, должен где-то жить, должен за самолетик заплатить, там, за то, что ты питаешься не дома, а где-то на стороне, соответственно. Это все дороже стоит. Ну, но оно того стоит в смысле результата. Безусловно, результат другой. Армянские москвичи нам привет передают. Да, как, куда американцы... А у вас вот есть у армянского москвича, есть тюбетейка армянская, вот хотел спросить. Куда американцы девают смартфоны, когда покупают себе новые? Ну, во-первых, можно сдать там за какую-то денежку. То есть вам за это кредит какой-то дают. Ну, то есть засчитывают за денежку. Можно продать там где-нибудь там на, я не знаю, на Craigslist. То есть это товар, его покупают люди. А можно, вот у меня дома у меня болтается в офисе, я могу там пойти с ним видео поснимать, если что, вдруг. Хотя, безусловно, мой вот этот вот iPhone 11 намного лучше снимает, чем iPhone 7, который у меня болтается там на работе. Полагаю, армянских москвичей сейчас едва ли не меньше, чем новых московских армян. Ну, кто считает-то, ё-моё. Так, привет с Кипра. Да, не думали провести совместный стрим с Рашкиным и Трипольским? Вы знаете, обычно Рашкин меня куда-нибудь зовет. Он такой активный, знаете, у него большое количество всяких там связей. Вот. Он тут даже на стриме Фейгина, Арестовича и Ходжеса. Ходжес – это бывший командующий американскими войсками в Европе. Он у них там за переводчика даже был. Знаете, он так смачно, так хорошо переводит. Вот. Поэтому он так, так сказать, высоко взлетел. Ну, позовет, я пойду. Меня звали как-то на стрим с Фейгиным, но я чего-то в тот момент не смог. Да. Здравствуйте, привет из подмосковной Балашихи. А вроде был сегодня кто-то из Балашихи, это, наверное, не вы. Ну, кто-то уже был. Привет со снежных Черкас. Как думаете, когда вот вся эта канитель закончится? Ну, я думаю, что Черкасы место теплое, там снег долго не лежит. Так, купили что-нибудь на распродаже в Черную пятницу. Даже не знаю, что сказать. Как-то я не собирался ничего покупать. То есть у меня вроде все есть. Мне что со скидкой, что без скидки, это девать некуда, понимаете, все так вот, не знаешь, куда деть-то. А то, что так висит, лежит, выкинуть жалко, вроде все хорошее. Ой, экономист Денис Сучилин прогнозирует, что профессия программист скоро будет никому не нужна. Я думаю, что профессия экономист давным-давно уже никому не нужна. Вот, поэтому он теперь занимается вот прогнозами в каких-то других областях. Ну, то есть, нет, если бы был экономист, то понятно, но то есть, ну кто сейчас, кого сейчас экономистами называют, сами подумайте. Здравствуйте, любители американских новостей, жители Америки. Михаил, покажите интерактивную сайт-карту результатов выборов. Спасибо. А зачем? Я даже не понял. И что мы там делать-то будем? Ну, показал, и мало ли что я показать могу. Показал и спрятал, и что теперь? Вот зачем вам интерактивная карта? Большая просьба, как вы сказали, запрос. Можно ли сделать подробное видео по заполнению формы DS-260? Вы знаете что, я не хочу. Я вам скажу почему. Так мало людей, которые придут смотреть это видео, что мне не хочется тратить время и силы на это. Поэтому, тем более у нас есть там что-то, ну зачем мне это надо? Есть люди, которые делают видео на эту тему. Я не вижу, вот что такое я вам скажу, что нужно было бы именно меня послушать, понимаете? Какая мотивация у ваших учителей? О, что заставляет их развиваться? Конкурируют ли они между собой? Так, чтобы между собой конкурировали, я не видел. Мотивация у них, им нравится преподавать, им нравится видеть, что люди находят работу, им нравится, когда задают хорошие вопросы, им нравится видеть, что, так сказать, те зерна, которые они бросают в почву, так сказать, в чернозем наших, так сказать, студентов, вот прорастают, поэтому они такие вот, как бы, они с удовольствием это делают, такая мотивация. Трамп закроет лотерею грин-карт, если победит в президентских выборах. Это вопрос. Знаете, как это, где там было-то, что любит ли слон, там, не слон, любит ли тигр мясо? Говорит, любить-то он любит, а кто ему даст? Вот, поэтому, если бы Трамп был в состоянии закрыть лотерею грин-карт, он бы ее закрыл давно. Он же первые два года, вы не забывайте, он первые два года президентства имел большинство, причем не такое, как сейчас, вот там у демократов, 50 на 50, он имел заметное большинство и в палате представителей, и в сенате, в обеих палатах. Он не смог. Не потому, что он не хотел, он просто не смог. Вот, поэтому, друзья, я не думаю, что так вот он прямо вот возьмет и закроет. Нет у него таких возможностей, понимаете? Для автоматического тестирования вы какой язык преподаете? Ой, господи, какие вопросы интересные. У нас есть на Python, у нас есть на Java. Иногда бывает на JavaScript, иногда бывает на Ruby, редко, редко. В основном это Java или Python. Так. Ребята, у юристов и адвокатов есть замечательные ролики на YouTube с пошаговым объяснением заполнения анкет. Я вам только хочу сказать, все это вы замечательно говорите, для этого не нужен адвокат. Вот чтобы рассказать, что находится, как заполнить заявку на лотерею Green Card, как заполнить форму DS-260, абсолютно не нужен адвокат. Ну, то есть, последнее, что там нужно, это адвокат. Сейчас реально жить в России и работать удаленно QA-инженером в США и потом переехать по визе. Реально жить в России... реально работать удаленно QA-инженером, хотя сложнее стало, чем до войны, и потом переехать по визе. Я не знаю, что вы визой называете, но сложно переехать по визе. Это довольно сложно. Но в перспективе, как долгосрочная программа, да. Маск очень хитрый. Ну не купил же он Twitter, чтобы обанкротить и выбросить на мусорку такие мощности. Или хитрый, или, как сказать, некомпетентный. Очень часто так бывает, что человек один бизнес делает, он довольно успешен, а все остальные полная лажа. Вот тот же Трамп, например, там в шоу-бизнесе он успешный, в строительстве еще, ну как-то, хотя далеко не всегда. А вот, допустим, там купил 3 казино в Лас-Вегасе и профукал там большие деньги, создал там Трамп Юниверсити. Мало того, что там убыточное предприятие оказалось, так еще 25 миллионов штрафов заплатил за мошеннические там дела и так далее, и так далее. То есть, сколько он всего начинал, и все никуда, понимаете? А где-то успешный, а где-то нет. Так что то же самое и с Маском. Ну, так. Я думаю, что он просто как бы такой облажался. Что с каждым может случиться. Михаил, вы были в Новом Уренгое? Нет, и в Старом не был, и в Новом не был. И с Ермаком не брал Сибирь, с ханами не воевал. Ну вот, в Новом Уренгое никак. Существует ли счастье, или это погоня за призраком? Существует, но недолго. Состояние счастья есть. Многие люди пытаются это состояние вызвать с помощью каких-то медицинских препаратов. Тоже удается там. Может ли измениться человек, который во всем видит плохое? Или это природная структура? Может, он может видеть еще хуже. Почему же он не может? Может, конечно. Михаил, благодаря вашим курсам нашла работу, мутиласточка. Счастлива безумно. Работаю уже месяц. О, друзья, тут у нас... С вашими роликами и в Америку переехала. А теперь и работу нашла. Настолько сильно благодарна, что и не передать. Оксана, вы поработаете еще пару месяцев, потом приходите, на скайпе меня найдете, М. Портнов, и мы с вами видео запишем. Хорошо? Подписчики, почему так мало лайков? Ну, 389. Это неплохо. Ну, давайте, друзья, давайте попробуем поднажать. 389, и посмотрим, что дальше будет. Я буду рапортовать. Так. Как перестать жить в стрессе и с ощущением беспомощности на фоне происходящего в РФ? Состояние гнетущее. Ну, вы понимаете, история, депрессивные всякие вещи, они имеют место быть, понимаете, никто не застрахован. В данном случае что существенно? Перекрыть источник поступления негативной информации. Вот смотрите вы телевизор, а там негатив. Отключите. Какой-то человек там что-то гадости говорит. Перестаньте с ним разговаривать. Вот. Но этого мало. Важно еще получать что-то позитивное. Позитивное это, например, пойти гулять с ребеночком, ну если есть. Вот, ребеночек. Или там... Пойти с друзьями там, где-нибудь на рыбалку, ну или там, ну просто выпить, или в баню, с пивком, с тараночкой, понимаете, хорошо, там, ну, там, я не знаю, там вашего семейного положения, там, с девчонкой, может быть, да, нормально, оттянуться так вот от грустного вот этого вот от всего. Или там на дачу куда-нибудь, знаешь, на неделю, на дачу, чтобы вообще никого там не было. Ну, нет дачи, снимите дачу, дровами там печку топите, знаете, вот что-нибудь такое. Хорошо, вот, ну и все. Отключиться надо. Здравствуйте, как изменится ситуация с отменой Title 42 в Тихуане у мексиканских офицеров? Будут больше проблем? Я бы пока вот не стал про Title 42 ничего говорить, потому что там много непонятного. Много непонятного. Но вообще, конечно, для границы это будет катастрофой, потому что за текущий год на границе было остановлено 2 миллиона 400 тысяч человек. Еще раз. Органами, официально, под документ. 2 миллиона 400 тысяч человек были остановлены на границе. Из них... По-моему, что-нибудь 1800 были мгновенно отправлены домой именно на основе вот этого Title 42. То есть вот считайте, что добавится 800 тысяч человек, которых не удастся отправить домой. Вот какая штука. И даже я не знаю, что дальше будет. Вот, республиканцы будут визжать, что это все из-за демократов. Демократы, в общем-то, выполняют закон, который, как бы, собственно, и при Трампе то же самое было. Ведь этот Title 42, он же появился только в 2020 году, то есть уже на 4-м году президентства Трампа, на 4-м году это появилось, потому что появилась пандемия. И они свои, как сказать, позывы по блокировке иммиграции, вот этой вот, перекрыли за счет пандемии. Не было бы пандемии, они бы продолжали идти, ничего сделать было бы нельзя. Поэтому республиканцы, в общем-то, ничего и не сделали. Вот пандемия сделала. А они да. Но сейчас вот судья сказал федеральный, что фигня полная, что неправильные меры, и так нельзя, и туда-сюда. И сначала администрация Байдена собиралась это отменить где-то там в мае, в июне. Потому что вроде как кончилась пандемия, и вроде получается, что нет, как бы нет оснований продолжать. Но им какой-то там суд или судья там, в общем, сказал, что нет, они не должны отменять. А сейчас какой-то еще судья сказал, что уже в штате, в смысле, из Вашингтон-ДС, по-моему, я не помню. В общем, федеральный судья сказал, что это изначально неправильная мера и велел ее отменить. А правительство сейчас просит, значит, этого судью, чтобы он дал хотя бы недельки три на то, чтобы систему перестроить. Потому что если с завтрашнего дня можно идти через границу, а система не готова, то будет вообще-то не поймешь чего. В общем, там пока полный бардак-кавардак. Ну, в частности, для тех людей, которые как бы наш канал смотрят и интересуются тем, как через мексиканскую границу попасть в США, это означает вот что. Если по пандемической ситуации пересечь границу и попросить политубежище можно было только на автомобильном переезде через границу, потому что пешеходные переезды закрыли, вот, то значит, теперь можно будет попросить и на пешеходном переходе, потому что пешеходные переходы открываются. Это значит, что вы не должны покупать автомобиль, это значит, что вы не должны никаким общественным организациям там, или там, церквям, или кому-то платить деньги за то, что они вас там как-то мимо рыла переведут через границу на пешеходном переходе и так далее, и так далее. Просто любой человек пришел на пешеходный переход, говорит, политическое убежище, ему говорит, заходи. Вот примерно так. Про Title 42. Значит, дядь Миша, у вас есть такая профессия? У меня? Сейчас посмотрим. Как это прочесть? Профессия Колым. Колым. Как установщик Windows, сборка, настройка компьютера, как это оплачивается, если таковое имеется? Ну, смотрите сами. Безусловно, есть там какие-то места, где чинят компьютеры. Зачастую это может быть мастерская при большом каком-нибудь магазине, который продает компьютеры. Вот у вас что-то не так, вы его туда принесли, и они тут же на месте там сделали гарантийный ремонт какой-то. Есть такое. Но, во-первых, это самая нищенская оплата, которая только может быть. Во-вторых, таких мест сейчас немного. В основном все это выкидывается нахрен и все. Или по почте отправляется на завод. Поэтому на сегодняшний день вот эта вот профессия Колым уже совсем даже не колымит. Не наколымишь там ничего. Правда, что республиканцы и демократы яро борются, дебатируют. А потом, уходя за кулисы, вполне себе общаются и не кусаются. Соответствует ли это действительно? Ну, безусловно, на публике они проявляют себя большим говном, чем в жизни. Это правда. У вас были студенты, которые, мягко сказать, не блистали? Да сколько хочешь. На курсах. Но впоследствии стали крутыми специалистами. Да, это как вам сказать, обычное дело. Это обычное дело. То есть человек, он не сразу, но потихонечку. То есть потенциал у него есть. Но там надо соскоблить немножко там на поверхность, потому что, ну, где-то он давно не занимался там умственным трудом, или что-то он там, вот, допустим, пришел, а не был пользователем до этого приличным, а просто так вот свалился с луны. Но сколько хочешь таких, которые, ну, совсем вроде, не то, что не блистали, но вот как бы, как вам сказать, вот так разговариваешь с человеком, объясняешь, а он не понимает. Я думаю, неужели вот можно быть таким тупым, вроде простые вещи, там даже и понимать-то особо нечего. Вот он упирается и ничего. А потом, знаете, проходит какое-то время, очень, так мало того, что разбирается, еще другим объясняет, понимаете, и так далее. То есть я уже давно перестал на это обращать внимание. Совершенно никак не влияет ни на что. Я вам скажу больше, бывает такой крутой, и все это он знает, и все такое, а впоследствии никто. Тоже бывает. Вы рады, что декриминализировали псилоцибиновые грибы? Декриминализировали. Это вы, наверное, где-то вам надо с этими пообщаться, которые специализируются по денацификации и демилитаризации. Вот у вас какая-то, видимо, тема там найдется общая. Я как-то теряюсь. Здравствуйте, привет из Бреста. Играем в грин-карту. Спасибо огромное за такие подробные инструкции. Пожалуйста, пожелайте нам удачи. Пожалуйста, из Бреста тоже желаем удачи. А чего нет? Всем желаем и из Бреста желаем. Подскажите, если нет разрешения на работу и открыть свою фирму, можно ли через нее устроиться тестировщиком в другую фирму? Теоретически можно. Но тут есть, как вам сказать, значит, есть два участника процесса найма, которые нарушают закон, оба нарушают закон, нанимая человека без права на работу. Значит, у вас нет разрешения на работу, и вы устроились на работу, вы нарушили закон. У вас могут быть серьезные проблемы и с депортацией, и с получением в последующем политического убежища, и получение грин-карт, и так далее, и так далее. То есть вы подставлены по полной. Вопрос в том, что законы эти не очень применяют, то есть смотрят сквозь пальцы, но законы есть, и вы их нарушаете. Вторым нарушителем закона является тот, кто вас нанимает. Он грубо попирает закон и за это может получить штраф, причем немалый. Итак, значит, есть два нарушителя. Теперь вы говорите, а я оформил корпорацию, так, и работаю через свою собственную корпорацию. В этом случае происходит вот что. Ваш работодатель чист. Если он раньше нанимал нелегала и был подставлен под нарушение закона, сейчас он говорит, я нелегала не нанимал, я нанимал американскую корпорацию, зарегистрированную в штате Калифорния. Как, где я кого нанимал? Ему говорят, но эта корпорация платила нелегалу. Я говорю, ну так корпорации все претензии, я-то чего? Правильно? Вот, но если вы будете брать деньги из этой корпорации себе, то вы все равно продолжаете нарушать закон, потому что вы получаете деньги, не имея права получать деньги. Вот, собственно, и все. Вот, так что, просто чтобы вы понимали, с этим трюком нехитрым вы можете устроиться на стройку, вы можете устроиться там куда-нибудь в магазин, там, ну, есть такие, знаете, стройки и магазины, где не хотят брать нелегалов. Они очень часто берут нелегалов просто так, там, из кармана платят. Но бывает, что не хотят. Вы говорите, у меня корпорация. И говорят, ну, пожалуйста, это другое дело. Вот, так, чтобы в айтишную, я, честно, очень сомневаюсь. Не, ну, то есть, теоретически возможно, да, так, в теории. А на практике это очень мало шансов. Если нет разрешения на работу, да. Самое большое вам спасибо за ежедневное вдохновение и мотивацию. Каждый день вы меняете мою жизнь. Я очень вам благодарна. Катя, что же вы ее так все каждый день меняете-то? Вы уже как-то так изменитесь уже и как-то, может быть, в стабильном каком-то положении находитесь. А что ж так каждый день вам чужой человек приходит и жизнь меняет и меняет? Ну хорошо, вот я, допустим, человек безобидный, благонамеренный. А то, знаете, может прийти какой-нибудь... И так наменяет. Здравствуйте, дядь Миша. Интересует тема, как найти спонсора в США. Например, мама и ребенок. Если сможете, расскажите нам эту тему. Мама и ребенок, это замуж выйти. Мама выходит замуж, ребенок с ней вдогонку. И вот вам и спонсор. Спонсор называется муж. Тут кандидаты интервью отменяют, потому что другой... Сейчас, секунду. Ага, кандидат, так, мама, вот, боже, кандидаты интервью отменяют, потому что другой офер приняли, так что пока что видно, что айтишники не пропадут, да, а я что говорю, тем, кто на визе, непросто, потому что надо успеть новую работу найти. Это да, стрессово. Дядь Миша, вы не знаете при иммиграции в Америку, будет ли препятствием то, что младший ребенок в семье аутист, абсолютно никак не влияет ни на что. Есть ли какая-то дискриминация со стороны закона? Нет, 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 вы абсолютно в идеальном состоянии, как если бы ваш ребенок был там, я не знаю, вундеркиндом. Все то же самое. Вам интересно было учиться в аспирантуре? Понимаете как? Ну, прикольно, конечно, но я же не учился в дневной аспирантуре, я учился в заочной. У меня был бизнес, я там свое хозяйство, знаете, если бы я вот еще до излета советской власти, наверное, мне было бы там по-другому это все было бы. Ну, конечно, нет, ну, интересно, да, интересно по-своему, но просто я не мог много внимания этому уделить, понимаете? Так по жизни мне было интересно, но сосредоточиться сильно мне было сложно. Обычно это выглядело так. То есть приходило какое-то письмо, и там говорили, если вы к такому-то числу не представите там новую главу, мы вас отчислим. Я садился, все бросал, неделю писал эту новую главу, отправлял, приезжал, там защищал там, значит, на кафедре. Ну, не кафедра, там у них лаборатория. И вот, и дальше ехал там, понимаете, то есть обычно это так происходило. То есть я уже ее больше вымучивал, эту аспирантуру, чем реально полноценно, знаете, там с кайфом таким. Но там что было интересно? Там с людьми было интересно, там такие, знаете, очень серьезные люди были. У меня руководителем был директор института, академик, член экспертной комиссии ВАК, то есть это там, где вот утверждают все эти диссертации, там докторские, кандидатские, понимаете. То есть он был академик. И очень интересный человек был, невероятно. Так что звали его Мирза Исмаилович Махмутов. Он до того, как стал директором института, он был министром образования Татарстана. Абсолютно гениальный человек. Если вы когда-то слышали про такую вещь, как проблемное обучение, вот он автор концепции проблемного обучения, например. И он создал этот институт в Казани. И стал его директором. Вот я у него, он меня взял к себе аспирантом. То есть он присутствовал там на вступительных экзаменах и сказал, этот мой. Да. Значит, здравствуйте, Михаил. Большой. Он меня любил очень. И он мне тоже ужасно нравился. Я у него дома был, там с дочкой его знаком, там с внуком. Вот. Так что у меня очень теплые, очень-очень теплые воспоминания Мирзе Исмаиловича там и об институте этом. Назывался он НИИ педагогики и психологии профессионального образования или профессионально-технического образования такого плана. Это был институт Академии педагогических наук. Там было 15 институтов. Вот это был один из 15 институтов в Казани находился. Большой привет с Кипра. Привет из Санивейла. 3 года как приехали из Уфы. Вот, друзья, Уфа-то, она всюду. Какая перспектива у иммигранта устроиться в США рекрутером в IT? Легко, легко. Вас с удовольствием возьмут. Только надо по-английски говорить. Рекрутеры, там текучка колоссальная, знаете. Очень много народу приходит, думая, что они сейчас будут много денег зарабатывать. Ну, им говорят, заработки неограниченные, типа там комиссионные, там, ну, там стабильная ставка, и плюс там комиссионные, ты можешь 1 000 000 заработать и так далее. Дальше выясняется, что заработки, в общем-то, небольшие. Так же, как в реал-эстейте, так же, как в страховании. То есть люди, которые хорошо зарабатывают, а есть люди, которые вообще не зарабатывают. Поэтому так, посмотрите. Но это легко получаемая работа. Здравствуйте, уважаемый наш шановный такой, да. О, доброго дня, ночи по-нашему, Михайло. Может ли программист без опыта и высшего образования, а какой же он программист, если без опыта, я вообще не понимаю, это, найти работу в США после курсов и сделанных нескольких проектов? Ну, скажем так, никто ему не запрещает, понимаете, но осталось найти желающего, кто его возьмет. Вот тут могут быть проблемы. Да, значит... Да. Несколько месяцев ничего не могу найти. Какие-то советы, в каком направлении пойти, можете подсказать? Начните работать там, где вы находитесь. Начните получать опыт. так, чтобы ваше резюме выглядело как резюме человека с опытом. Тогда начнется такой как бы другой разговор. Пока опыта нет, его нет. Здравствуйте, дядя Миша, пишу из города Бухары. Вах-вах-вах. Друзья, да. Там, ну, в Бухаре снега нет, наверное, все-таки там должно быть жарко, мне кажется. Вы даете вдохновение, смелости и уверенности. Буду рада встрече. Окей. Слушайте, а в Бухаре остались еще евреи или нет? Вот была такая, ну, целая как бы группа, называлась «Бухарские евреи». Вот. И в Израиле много, и у нас тут вот тоже они компактно проживают, например, в Аризоне. Им нравится, когда вот такое, видимо, похоже на Узбекистан, там, на Туркменистан, вот такое на жару такое им нравится, где жарко. Ну и в Нью-Йорке много тоже. Я думаю, может, все уехали, что там осталось-то? Вы даете вдохновение, смелости, уверенности, буду рада встрече. Так а чё, а что же мы до сих пор не встретились? Вот дает. Будет рада и не приезжает. Ну, так. Светлана, я заждался. Вот, а вы все не приезжаете. Дядя Миш, привет. Вы рады, что... Опять с грибами что-то... Наверное, это заело что-то у него с грибами. Я уже сказал, идите к этим, которые денацификация и денацилизация. У вас, вы, несомненно, с ними эту тему сможете хорошо обсудить. Они, безусловно, рады, что декриминализировали. Вы слышали что-нибудь про организацию «Мост в USA»? У нас же даже был паренек, который рассказывал, как он по этому мосту, так сказать, перебрался из Мексики в США. Как думаете, это реальный шанс? Ну да, я не только этого знаю, я еще знаю людей, которые вот через них это сделали, да. Сказано, незамужние до 21 года и без детей. А-а-а, если сказано, что без детей, тогда все. Я просто эту часть не заметил. Вот я, то, что незамужние, да, а то, что без детей, я не обратил внимания. Ну тогда все, тогда вопросов нет. Изучаю AutoCAD, 3D Max и... Unreal Engine. А зачем? Не, ну цель какая-то должна быть. И в Германии, и в США одни и те же условия. Для убежища должен быть кейс, подпадающий под любую из категорий. Отказ от военной службы не является таковым. Только протест и преследование властей. Не, ну подождите. Если он отказывается от военной службы... то он, по идее, должен срок получить. Как же так? Это же преследование. Если он отказывается от военной службы по идейным соображениям, допустим, хотя, по идее, в Российской Федерации ты можешь отказаться от службы, если у тебя, если ты противник там, чего-то такого, там, идейный. Вот. Но я не знаю, но в принципе, если ему грозит посадка за отказ, он, конечно, может пойти, и у него есть опасения. Тут без вопросов. Фраза «архитекторы переходят в QA» звучит забавно, когда это слово в первую очередь ассоциируется с архитектором ПО. Нет, ну нам же сказали, о каких архитекторах речь идет. Мы как бы не перепутаем. Шаббат шалом, Михаил. Подскажите, пожалуйста, вы говорили о приборе на руку для женщин, регулирующую температуру тела. Я? В смысле, когда жарко по ощущениям. Я даже и представить себе такого не могу. Прибор, регулирующий температуру тела. Ничего себе. Я как-то сомневаюсь. Живу в Ереване чуть больше, чем полгода. Понимаю. Но еще ни одного армянина в тюбетейке не видел. Ну, вот вам не повезло. Значит, я тоже в этой тюбетейке армянином не стал. Понимаете, это был евреем в тюбетейке. Но тюбетейку мне привезли в руках, прямо привезли оттуда. Ну, наверное, где-то в сувенирных магазинах продают. Понимаете, может быть, это не называется тюбетейка. Понимаете, может быть, она какая-то называется там ермолка армянская. Я же не знаю, но... Ну, так чисто внешне абсолютная тюбетейка. невероятной красоты, невероятной, расшитая вся такая, прям, кто-то сказочный. Вот. Михаил, мне одни программисты сказали, что тестировщики – это самая неблагодарная работа. Одни программисты сказали, что самая неблагодарная работа и нудная. Я им, наверное, каждое слово. И нудная. Ну, пусть не занимаются тестированием. Их что, заставил кто-то? Понимаете, если бы, допустим, вот его заставляли быть тестировщиком, он говорит, это нудная работа, это еще какая-то работа. Ну, есть много работ, которые бы они не хотели делать. А люди делают. И довольны до соплей. Поэтому вопрос в чем? Если вы можете делать программирование, делайте программирование. Если вы не можете, можете делать тестирование, делайте тестирование. Если ничего не можете, слушайте программистов, которые вам расскажут, что вам как нет смысла вообще ничего. Гарно выглядаете. Это я. Будьте здоровы. Спасибочки, спасибочки. А какой язык более популярен по тестированию? Java этим занимаются более-менее серьезно. Они вот могут подойти к доске и начать писать код на любом из Java, Python, JavaScript, Ruby, C-Sharp. На любом. Вот подходит к доске, пишет код. Понимаете? Вот. Поэтому не нужно себя в какую-то убогость задвигать. Начните с чего попроще. Там, может быть, там Python. Python проще, да. Python попроще. Ну, а там... Ей-богу, ну нет там ничего сакрального там ни в одном из этих языков. Даже как-то мне неудобно. Я как инженер, мне как-то стесняюсь. Знаете, думаю, о чем они рассуждают, эти люди? Как относитесь к компьютерным играм? Анаша. Это, друзья, то же самое, что анаша. Или героин. Как относитесь к идее, что Илон Маск это просто фронтмен или зиц-председатель? Уж слишком много фигни делает. Что вам сказать? Да. Ну, есть много людей, которые фигню делают, а больше ничего, кроме фигни. Понимаете? В этом смысле можно сказать, что Маск, он лучше. Потому что он не только фигню делает, но и, в общем, довольно нетривиальные вещи тоже может. Понимаете? Включайте белорусское ТВ, настроение быстро подымется. Это интересно, не пробовал. Здравствуйте, Михаил. Хотели бы жить в Швеции. Что думаете о Швеции? Швеции. Ну, прохладно там, конечно. Но в целом мне Швеция нравится. Импонирует. Хотя я там никогда не был. Девки такие, блондинки рослые. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, какими были Санта-Клара и Маунтин-Вью 25 лет назад. А практически то же самое, там не сильно изменился. Немножко жилья понастроили, такого современного, знаете, с понтом. Вот, чуть-чуть, совсем немного. И в Маунтин-Вью, и в Санта-Кларе, так, особенно вдоль там этого El Camino Real. Вот, а так, все то же самое. Какие тенденции в развитии этих мест? Цены растут. Вот такая тенденция. Дядь Миша, как думаете, какие есть инструменты, чтобы перестать переживать и направить жизнь и жизненные силы в правильное направление? Трубка называется. Вот берешь такую трубку и куришь там. Ну, надо правильный став иметь, конечно, чтобы курить. Но вот инструмент сам по себе называется трубка. А уже что вы туда наполняете? Вот это уже следующее. Как считаете, Тони Робинсон в чем-то прав? Имеет место методика? Если вы в состоянии этим воспользоваться и вам помогает, то он прав. Если вы не в состоянии и вам не помогает, значит не прав. Это субъективно. Кому помогло, кому не помогло. Знаете, это же не то, что да, вот как голову отрубить, там всем помогает. Ни у кого после этого не болит. Это более тонкая вещь. Михаил спрашивает друг. Он сейчас летит на границу. Можно ли перебежать автомобильную границу пешком? без авто и запросить политубежище? Нет, конечно. Его дадут или силой выкинут, так как не для пешеходов дорога. Его поймают по дороге. Мексиканские менты его словят там и вернут обратно. Ему нужно на чем-то сидеть там, на мотоцикле, на велосипеде. Не думаю, что Маску Твиттер нужен как площадка для заработка. Вот уж действительно. Ему важнее использовать его как средство общения с подписчиками, особенно если он соберется и на выборы двигать себя. Послушайте, за 44 миллиарда можно купить любую должность в этой стране. О, как ваш вес держится? Вы знаете, немножко так снижается даже. Чуть-чуть. Там на пару килограмм снизился. Ни в коем случае, говорят. Говорят, девелопер, он говорит ему. Ни в коем случае, я не знаю, что там. Есть канал «Балканский бомж». Там все подробно рассказано, как и что. Дядя Миша, прошу прощения, я чтоб ребята посмотрели и знали суть, практику, как это на самом деле. Что это-то что? Что там у них? Что на самом деле? Ну вот не сказали. Вот я теперь думаю, что такое, блин? Что на самом деле? Михаил, а вы часы носите? Нет? Нет, вот, пожалуйста, не ношу. Что думаете об умных часах, которыми и покупки оплачивать можно, и звонок принять, прочитать сообщение, или это просто игрушка? Да заколебали уже, понимаете, вот этими всеми своими гаджетами уже сил нет. Уже от селфона не знаешь, куда деваться, вот только время посмотреть, если. Завтра будет прогулка со Светланой. Будет ли завтра прогулка со Светланой? А мы посмотрим. Мы посмотрим. Можем пройтись. Дядя Миша всем родной. Без дяди Миши уже как-то не представляем. А я думал, стих будет. Дядя Миша всем родной. Прогулялся в выходной. Да? Взял с собою он Светлану. Рассказал все без обману. Вот что-нибудь такое. Ладно. Конечно, с вами сами стараться должны мы. Так, я имела в виду программу You4You. Как найти спонсора? Ну, меня, вы не знаете, как часто меня спрашивают. Я им всегда говорю, послушайте, двигайтесь в соцсети, двигайтесь на Facebook. Например, есть такая группа, называется «Иммигранты Сакраменто». И там всегда люди находят, ну, там, большим трудом, меньшим трудом, другие группы. Это может быть и Сан-Диего, это может быть там, я не знаю. Но есть люди, которые помогают. Каким оператором вы пользуетесь? Как я помню, у вас телефон и интернет от одного провайдера. Да, в данном случае AT&T у нас, да. Меняли ли когда-нибудь? Бывало. Привет из Mountain View. Наконец-то доехались. Влились в долину на месяц. Очень рады снова видеть детей и замечательную Калифорнию. Здесь просто супер, и вы рядом. Ну так заходите. А что же вы, если уже рядом, так уже зайдите. А внучки где ваши? Часто видитесь? Ну, периодически видимся. Внучки полчаса езды. Но они такие, знаете, припаханные. То есть у них курсы, постоянно какие-то классы, кружки, секции. Там живого места нет на детях. Младшая у нас, знаете, на фортепиано отчебучивает так по чуть-чуть. Молодец. Дядь Миша, в России совсем беда со всем. И с маркетингом в частности. Макдоналдс переименовали «Вкусно» и «Точка». Название, конечно, говно полное. А Найк в «Безби». Кто это вообще придумывает с головой проблемы? Да. Привет из Уругвая, дядя Миша. Приезжайте сюда как-нибудь. Да, Уругвай, друзья, это нужно в какой-то момент будет. Но вот пока что-то мы с пандемиями никак. Здравствуйте, дядь Миша. Так, двигаемся к намеченным целям. Спасибо за все. О, как, смотри, закрутил. Цели не обозначил. Увидимся, говорит, типа. Ну, я попробую прочесть по-украински, друзья. Что получится, я не гарантирую. Завдяки вашему каналу я успішно пройшов своє перше інтерв'ю 6 років тому. Зараз вже тімлід, сіньор, всі діла. Жаль, що ця війна заважає подорожувати. Це раз, ще раз дякую вам, ви людина. Міру нам. Вот как мог, друзья, так и прочитал. У меня, кстати, есть тут несколько украинско-американских выражений. Одно из них я сам придумал. Ну, может быть, даже два. Вот. Значит, первое, которое я услышал, мне очень понравилось. Звучало оно так. Та never mind. Та never mind. Вот. А, значит, еще одно... Это я сам сочинил. Значит, оцедил. Оцедил. Да, так вместо оцедило, да, я говорю оцедил. Вот такое у меня есть выражение. А третье я забыл. Ну, неважно. А, так, нет снега, нет. Евреев тоже не осталось. Уехали в США. Вот, друзья, никакого смысла нет ехать в Бухару. Только что памятники старины, посмотрите, все. Михаил, скажите, пожалуйста, вы сказали про мост, но он же берет деньги за переход через границу. Да, а это преступление в США, так как это уже не благотворительность. Ну, насчет преступления вы что-то перемудрили, мне кажется. Значит, это не преступление, безусловно, иначе бы с ними пограничные службы не имели бы никаких дел. Есть какие-то церкви, которые не берут денег. То есть есть люди, которые не берут деньги за то же самое. То есть у нас вот на канале, то есть ребята там были, которые рассказывали. Не публично рассказывали, но так вот, менее публично. Нет, насчет преступлений это, такого нет. Обожаю ваше чувство юмора. Смотрю эфир как антидепрессант. Интересно отвечаете на вопросы и поднимаете настроение. Спасибо. Нам бы всем, вот тут, кто это антидепрессант принимает, нам бы тут собраться. Вот, и я бы вам это самое выставил на стол что-нибудь такое. Вот, мы бы совершенно по-другому с этой депрессией бы разобрались. А так вот все приходится удаленно. Если не берешь повестку, 3000 рублей штраф только. Посадят, если по повестке приперся и уже занесли в списки, надели форму и распределили войска, а он отказывается на этом этапе. Ласточка, вам видней, за что посадят. Понимаете? Вот. Так что найдут момент, где посадить. То есть в какой-то момент же найдут, вот придут, это, руки скрутят, в воронок погрузят, там военкомат отвезут, так, что же бывает. В Макдональдсе утром было вкусное меню. Сейчас во вкусно и вместо соуса майонез и приправ нету. Ну, сори, не ходите в Макдональдс. Я, например, вообще не хожу. Вот я в Америке живу, не хожу в Макдональдс. Так, ну-ка, что тут? Ой. А, тут что-то я пропустил кусок, сейчас. Это полицейское государство. Ну, есть такое, да. Вы смотрите Глена Киршнера. Иногда, у меня Света любит его посмотреть. Justice Matters, да. Он смешной, да, такой, интересно. Ну, я уже, наверное, недели три не смотрел. Расскажите, пожалуйста, ваши первые впечатления, когда вы приехали в США. Ну, мы такие, знаете, были пыльным мешком долбанутые. Такие вот были. Вот, поэтому что тут скажешь-то? Ну, все такое, знаете, страшно, все так. По-английски не понимаешь. Там что такое, ну, напуганы очень были. Ну, потом ничего, так разошлось. Когда до родственников уже добрались, так уже нормально. Вы помните похороны Брежнева? А как же? Что же такое говорится? Я уже был большой мальчик, мне было там лет 26. Ощущали ли впереди большие перемены? Ну, все боялись больших перемен. То есть, как бы, общество так замерлось, ну, сейчас как бы ханы какой-нибудь не произошло. Это было, да. Ну, и там, это самое, там же потом Андропов был. И этот Андропов, он из КГБ, и начались какие-то гонения, знаете, во-первых, там кто-то застрелился, там кого-то застрелили, кого-то поснимали, там этот, забыл фамилию, там министр внутренних дел. И, в общем, там такое, на улицах людей ловили в рабочее время, кто там по магазинам ходит. Ну, в общем, идиотизм. Боялись, да. Новости не смотреть, чтобы не переживать. Добрый день, расскажите, пожалуйста, про кризис на рынке IT. Ну, нету пока кризиса на рынке IT. Какие у вас прогнозы, что вы наблюдаете? Нет кризиса. Серьезно, я не знаю уже, на каком языке народу объяснять, что не взять повестку – это штраф. Всего лишь. И не возят с этим даже. Бросают упирающегося, даже не выписывают ничего и идут к тому, кто покорен. По-всякому бывает. Разные есть истории. Михаил, распространена ли IKEA в Штатах? Есть IKEA. Или есть свои лидеры данного сегмента? Я не знаю, кто бы с IKEA реально конкурировал. Ну, так она популярная. Ну, пандемия, конечно, подкосила вот это все, где нужно ходить самому по магазину. Понимаете, там удар нанесло. Но так в целом стоит IKEA. Мне очень нравится в IKEA покупать, например, там кухни. Там хороший выбор. Вообще такой мебели современный. Такой, знаете, когда IKEA только возникла, это было в конце 90-х. Это был магазин, куда вот, может быть, ну, студенты там ходили. Комнату снял, там надо что-нибудь купить там подешевле. Вот там ходили, там... Меня как-то занесло в IKEA, мне было лет, не знаю, там 42. Я там самый старый был в этой IKEA. Там сам дети какие-то бродили. Сейчас IKEA, конечно, это очень серьезный магазин. Там масса совершенно замечательных вещей, там и так далее. Там и пройтись приятно, и все. Это серьезный игрок такой. А, свои лидеры. Михаил Поэт. Неплохо получается. Ну... Экспромты, спасибо за ваше видео. С детства мечтаю уехать в США. Уже больше 11 лет играю в грин-карту. Очень хочу выиграть, пока изучаю программирование, коплю деньги. Ну, изучайте программирование, находите работу, и деньги будут копиться гораздо интенсивнее. Из Чебоксар нам привет. Светлана Каф, будет на выпуске что-то свежее рассказывать? Ну, пока вроде она не рвалась, я не знаю. Может быть, что-то будет, да? В Макдоналдсе утром было вкусное меню. Сейчас вкусное и вместо соуса, я понял. Любой адвокат скажет, что просто повестка не является условием для получения убежища. Ну, нет и нет. Так. Та never mind. Та оцедил. Зарахована. Да, я, честно сказать, не знаю, что такое зарахована. Но, видимо, что-то позитивное. Так. Привет вам из Києва. Спати, мабуть, треба. Ну, кому треба, тот нехай спить. Так. Можно ли Гуам просить политическое убежище? Теоретически можно, но хреново там вам будет, потому что вы оттуда не выберетесь в континентальное США. То есть вы будете все это время... Пока что чего? Будете находиться, будете там на Гуаме находиться. Никуда оттуда не уйдете. А там не сахар, в общем-то. И с работы, и там все остальное. Как думаете, удастся ли Путлеру террористическими обстрелами инфраструктуры и шантажом усадить Украину к переговорам? Немножечко, вы неправильно формулируете. Удастся ли усадить Украину к капитуляции? Потому что переговоры с точки зрения... Путлера вашего, это капитуляция. Он ни на какие переговоры никогда не собирался ходить. Вот, поэтому капитулировать нет, не удастся. А переговоров он не предлагал никогда. Почему США и НАТО позволяют ему разрушать Украину? Очень жаль. Ну, вопрос такой, а как они должны были бы вот что сделать, например, там, отбомбить Москву там, и Питер? Что они должны сделать? Вот, предложения какие-то внесите. Я передам. Был сегодня шокирован вашей историей про поездку в Хатынь. Хочу поблагодарить за вашу работу и помощь, которую делаете. А, да. Я, Миша, респект, уважуха. Я ваш студент, и курс просто отличный. Я в восторге, прям напитываюсь знаниями в QA. Ну, главное, чтобы ваше субъективное ощущение не вошло в противоречие с сотрудниками школы, которые будут клиренс с вами проводить. А то, знаете, так вроде напитался, а потом раз, и регрессион тестинг не знает. Так, дядь Миша, Макдоналдс – это прежде всего рабочие места и инвестиции в экономику. Россия развалится. Ой, я вас умоляю, она в такие времена не развалилась, что даже я не знаю, что ей сейчас-то разваливаться. Как завести друзей в эмиграции? они просто знакомых. А как завести друзей там, где вы родились и выросли? Они просто знакомых. Что думаете, так просто? Это большая работа. Это совсем-совсем не просто, независимо от того места, где вы. Я вам больше скажу, в эмиграции в известном смысле проще, потому что в эмиграции люди приезжают из разных мест, и у них дефицит друзей, дефицит общения, дефицит вовлеченности в какой-то социум. Поэтому в эмиграции в известном смысле проще. Вот как в пионерский лагерь дети приезжают, смотришь, там к концу дня все друзья. Понимаете? Спасибо за эфир. Печатные издания, газеты и журналы в США есть? Ну да. Или все уже перешли в интернет? Ну они и так есть. Вот я получаю, мне присылают по почте. У нас IKEA больше нет. Все уходят с РФ. Ну, это другое, это другое. Ну, вопрос шел, вопрос был, есть ли в США. Привет с Хабаровска. Тоже почему-то с Хабаровска, понимаете? Не говорят из. Очень интересно. Русский язык, может, не родной, но это бывает. Очень рада слышать вас. Зарахована, это засчитано. Рахунок, да, это счет. Рахунок. Зарахована. Окей, засчитано, понял. Я вам расскажу стишок. Приехали мы со Светой в Киев. Ну, Света просто домой приехала на каникулы, а я, как ее хахель, приехал, значит, с ней потусить. Было это мне лет, ну, не знаю, 19, может. Наверное, даже не 20 еще. Ну, неважно. В общем, приезжаем мы в Киев, идем, и там они жили на Пушкинской улице. Это один квартал параллельно Крещатику. Представляете, в самом центре города. Между Лениной и Прорезной. И вот, значит, да, идем мы по Крещатику, и там сберкасса, знаете, сберкасса. И на сберкассе такой плакатик висит, художественно-литературный, и там стишок. Я прочту, как смогу, по-украински, но вы, наверное, не смейтесь. Ну, или смейтесь, чтобы еще не посмеяться. Значит, какой-то известный украинский какой-то этот самый поэт, письменник какой-то, я не знаю, известный. В общем, короче, там слова были такие, я запомнил. Вот я тогда один раз увидел и запомнил на всю жизнь. Значит, «Чого я змиюся, бо серце цвете, бо я не боюся, що лихо прийде, бо кожну копійку защаджую я і у касу потрохи складаю щодня». Вот так вот, друзья. Ой, господи, пожалуйста. Так, очень интересно всегда смотреть. Макдоналдс в РФ переименовали в «Вкусно и точка». Со смыслом. Ну, то есть, кто будет выступать, что невкусно, того, значит, самое, скажут, что он против армии выступал. Дискредитировал армию. «Вкусно и точка». И молчи, сукин сын, чтобы тебя не слышно было. Это хорошо. Так. Здравствуйте, дорогой Михаил. Светлана Иосифовна и зрители. Вот как начала издалека-то. Или это все уже? Михаил Петрович, спасибо за эфир. Пора бежать по делам. Тут туда-сюды. Всех благ. Как думаете, через 1.5-2 года будет сложнее с переходом через границу в Тихуане? Что вам сказать? Переходите сейчас. Мало ли кто и что будет. Мы же не знаем. Дядя Миша, Макдоналдс — это один из 1000 компаний, которые ушли. Все, что хорошее было с Европы, ушло. Дядя Миша, у нас даже АвтоВАЗ машину без датчиков БОШ собрать не могут. А я не знаю даже, что вы такое сказали. Просто позор, и так везде. А чего вы, блин, на машинах-то вот все? Вы знаете, вот мы жили при коммунистах, ни у кого машин не было. У кого был там запорожец лопоухий, так уже прям целый, там, я не знаю, миллиардер. А вы тут все, машину вам подавай, такую вам подавай, сякую подавай. Трамвай есть, автобус есть, метро там по Москве ходит. Че вам это самое? А если не в Москве, так вообще зачем вам машина? Че там все? Ну правда, че вы так? У нас даже АвтоВАЗ. Здравствуйте, Михаил. Подскажите, как перестать есть на ночь? Были ли у вас такие проблемы? И сейчас есть. Но я стараюсь держаться. Вот. Ну да, конечно. Бывает, хочется что-нибудь сляпнуть. Чего говорить? Как вы считаете, многие страны считают Рашу террористом? Ну? Так а все считают, а кто не считает? Томика нам напоследок покажите. Он тут у меня под ногами прям вот тут лежит, так и как-то он, я бы сказал, даже спит фактически. Так самозабвенно так развалился. Террористам. Откуда вы столько анекдотов знаете? Я вам скажу, значит, я работал в ЦКБ Министерства связи. Это было такое заведение, там работало человек 500. Ну, там были разных, так сказать, профессий люди, но в основном вот там дети, разработчики, электронщики там и так далее. Вот туда скидывали евреев из института связи, которых никуда не брали на работу. И вот нас скидывали туда. Вот мы пришли с выпуска, 16 человек. И одна была русская девочка, она жила напротив, через дорогу. Она пришла в отдел кадров и договорилась, чтобы на нее запрос сделали. А из 16, остальные 15 были евреями, которых некуда было деть. И вот нас туда всех скидывали. Лаборатория, в которой я работал, там было 25 человек. 22 евреи, 2 половинки и один просто русский человек. Понимаете, вот я в таком коллективе работал. Значит, каждый день в коллектив приходило... Ну, это здание, там всего человек 500, это целое здание. Они со всей Москвы съезжались. Вот. И каждый день приносились какие-то новые анекдоты. Новый анекдот, он сначала там, ну, там на личной клетке выходили покурить. Вот там вышел покурить, взял анекдот, пришел, рассказал всем в коллективе. Там, понимаете, и вот так целыми днями, это каждый день было несколько анекдотов, от которых лежало все КБ. Понимаете, там даже был такой, у нас там один мальчик был, но он недолго проработал. Он какой-то был редкостный антисемит. И... Тоже институт связи закончил, в общем, как-то он... Но он был мастер спорта международного класса по бегу, по легкой атлетике, он бегал. У него фамилия была... Я не помню, Карс, как-то... В общем, короче, вот такой был парень. И он, будучи антисемитом, не очень разбирался, так сказать, в еврейской внешности там или что-то. В общем, он меня принял за русского и постоянно мне рассказывал какие-то потрясающие антисемитские анекдоты, то есть высший класс, высший пилотаж. Но я, соответственно, пересказывал коллективу, коллектив просто стоял на ушах от восторга. Ну вот, например, я вам расскажу, значит, евреям можно рассказывать антисемитские анекдоты, например, такое, что идет экскурсия, идет там, где-то идет, и экскурсовод говорит: вот, товарищ, мы с вами подходим к могиле неизвестного солдата Хаима Рабиновича. И тут такое молчание неловкое возникает, и так как-то... И один говорит: вы извините, товарищ экскурсовод, но все-таки как-то не получается. Ну, либо уже неизвестного солдата, либо Хаима Рабиновича. Ну, как же так у вас-то? Он говорит: да, товарищ, я не предупредил, неизвестно, был ли он солдатом. В общем, вот такого плана, значит, анекдоты. А у антисемитов есть такая тема, что евреи в войне не участвовали, что они там в обороне Ташкента, знаете, там воевали и так далее, и так далее. Хотя, в общем-то, конечно... Евреи очень активно участвовали в Великой Отечественной, и среди, например, там, героев Советского Союза непропорционально много евреев. Ну, неважно, но просто это такая антисемитская тема. И вот, значит, да, и вот у него это не только, там еще были, я просто остальные уже не помню. Короче, там целыми днями ходили какие-то анекдоты, и такие, и сякие, там еще какие-то. Вот, и они у меня там сидят в голове где-то, но я же их не помню. А просто они по ассоциации возникают, понимаете, вот что-то раз и выскочило, и я все анекдоты, которые рассказываю, вспоминаю по случаю, не потому что они у меня активно, так сказать, сидят в моем сознании, этого нет. Так, столько анекдотов знать, ну, то есть это работа 4 года в этом КБ, она меня привела вот в такое состояние человека, который знает много анекдотов. Гарно стих на украинском языке рассказали. Респект, Михаил Петрович. Ну, я как мог, я не специально. Света надо мной очень смеется, когда я рассказываю. Она животик, так сказать, надрывает, говорит: ой-ой-ой, так. Хотя сама тоже не может ничего. Так, вы поддерживаете связь с родственниками в России? чтобы поддерживать связь с родственниками в России, надо иметь родственников в России, чего у нас нету. Так, дядь Миша, машина нужна. Так, а так и туалеты с дыркой на даче за счастье. Нормально, а мы все ходили с дыркой на даче. Хорошо. Чтоб не есть на ночь, надо есть хорошо утром и днем. Ай, Алена, ой, не скажите, не скажите. Бывает и утром, и днем, а на ночь тоже не удержаться. Так, как вы считаете, говорит, а что? И не спросил, что считаю. Как вы считаете? Как я считаю? Так вот на пальцах, вот на правой руке 5, и на левой руке 5, и на ногах тоже 10. Как я считаю? Я не знаю. Как поживает Наташа с мужем? Они переехали с собаками из Москвы. Вот второй раз спрашивают про Наташку-тельняшку. Они очень нормально переехали, и все у них хорошо. Если бы было плохо, я бы точно знал. Обычно люди появляются, когда плохо что-то, они сразу возникают. Был ли я в Мексике? У нас даже плейлисты есть, по-моему, даже не один, как мы были в Мексике. Дядя, ну, конечно, тут Мексика, ближайший такой курорт, даже ближе, чем Гавайи. Берегите себя, спасибо за эфир. 500 евреев, говорит. Я пытаюсь вспомнить, где я говорил про 500 евреев. Где это такое? Я не помню. Ну, пусть будет 500, хотя я не помню, о чем речь. Дядя Миша, как вы лично относитесь к тату? А, тату в смысле татуировка. Окей. Это по-вашему искусство или же нет? Да. Ну, друзья, может быть такое тату, что искусство, а может быть, что нет. Это же всякое... Это... Вот, допустим, стоит девушка, там что-то рисует на мольберте. Может быть фуфло, а может быть искусство. Понимаете, то же самое тату. Как ваше мнение? Если это делает художник, то будет искусство. А если это делает вот там вы, я и там еще кто-то, будет просто так. Как ваше мнение, куда сейчас можно вкладывать, кроме недвижимости? Посоветуйте, пожалуйста. Я понятия не имею. Если б я знал, что впереди, я бы вам точно сказал, куда вкладывать. Но поскольку я не знаю, так как же я могу знать? Мало ли что там будет. Куда вкладывать? Как ваше мнение, сейчас цены выросли, упадут ли они в случае прекращения войны или останутся такими? Ну, если мы про США говорим, я не думаю, что война как-то влияет на цены в США, на что бы то ни было. Байден пытается сказать, что цены на бензин, на нефть зависят, вот как-то сильно выросли из-за войны. Может быть и выросли, но крайне незначительно. Там совершенно другие причины по-серьезному работают. Шалом манишма, говорите, манишма? Да, шалом шалом, а манишма манишма. Так, привет от ташкентского связиста. В этом КБ работал отец моего мужа. Мужа, как фамилия? Отца мужа, который работал в ЦКБ Министерства связи. Так, Михаил Петрович, вы были в Европе. Как вы считаете, если сравнивать криминальную обстановку в США и Европе, где безопаснее, например, Сан-Франциско, Окленд и Париж? В Париже у меня не было ощущения безопасности совсем. То есть на нас там постоянно где-то нападали. Вот к Свете в сумку залезли в метро, какая-то шпана вокруг паслась там и так далее. Я бы сказал, что и в Сан-Франциско, и в Окленде, если вы не будете ходить в какие-то хреновые места, вы совершенно в безопасности. В Париже с нами неприятности случались в самых обычных, нормальных человеческих местах. Мы никуда специально не лезли. Понимаете? И просто вот так. Так что... Как тестировщику без опыта найти работу в России? Хороший вопрос. А как сделать резюме и рассылать? А резюме сделайте так, чтобы показать опыт, там, может быть, на проектах каких-то, может быть, вы там на каком-нибудь ю-тесте или такого сорта платформы всякие, там, может быть, там где какой-нибудь там веб, как он называется, веб-лансер, да, там есть платформа, где вообще за бесплатно, это не важно, важно, что вы там потестировали 2 недели, написали в резюме проект, вот тогда он будет, резюме будет выглядеть такой, таким привлекательным, даже без опыта. Что думаете про обесценивание денег? Ну так инфляция называется. И мне это не нравится. У кого деньги есть, тем не нравится, я вас уверяю. IT-индустрия справляется или тоже обесцениваются специалисты? Ну, догоняет, знаете, вот до рецессии, до пандемии, например, наш выпускник на круг получал там, ну, скажем, долларов 30, а сейчас меньше 40 редко бывает. Понимаете? Если Раша террорист, логично было бы, чтобы страны, которые так считают, создали бы коалицию и выступили вместе с Украиной и закончили эту кровавую бойню. Они и так выступают вместе с Украиной. Но Украина им говорит: ребята, не надо вам воевать, дайте нам, мы сами вот этим, что от вас получим, довоюем. Понимаете? Но они что-то не очень дают, я не знаю. У них на самом деле не очень-то и есть. То есть вот когда начинается вот это вот, а сколько у нас этого, сколько того, и вот постоянно пишут, что там критические там количества остаются на складах, что они много чего там поотдавали. С другой стороны, есть люди, которые говорят: посмотрите, сколько там в степях стоят там эти тысячами стоят какие-то танки, пушки там и так далее, почему бы их не отдать? Я не знаю, что там стоит и почему их не отдают. Но во всяком случае, наверное, есть причины, я не знаю. Положите ключи на стол. Нервничай. Нет, мне звук нравится. Вот. Томми, ты, я смотрю, проснулся, иди сюда. Иди сюда, малыш. Мы тебя предъявим, ты мой сладкий. Ну, ну давай, давай, иди сюда. Иди сюда, ты мой хороший. Ты мой сладкий пес. Вот он пришел, друзья. На силу дня дождался я. И вот она пришла. Широкая и плоская, как рыба камбала. Глаза, как две смородины, а губы словно щель. Ой, мама моя родная, ой, где моя шинель? С тех пор к чертям романтику знакомлюсь только днем, а если выйдет вечером, то, ой, то лишь под фонарем. Вот такой у нас Томми Михайлович. Немножко офигел, потому что спал. О, типа хороший, ой, пес. Барбос, давай. Мы тебя отпустим. Давай. Иди. А. Может, тебе скоро мамка косточку даст. Так. Рудницкий. Нет, не помню. Ну, может быть, это было раньше, позже меня. Я все-таки из этого КБ я ушел в году 80. Боюсь соврать. В 5-6. В Канаде большой выбор программ для иммиграции. В целом достаточно просто переехать по сравнению с США. Как вы относитесь к этой стране? Изумительно отношусь к этой стране. Изумительно. Кроме недвижимости, можно вкладываться в страховки для инвесторов. Да, это я бы не стал советовать. У мамы обнаружили высокий сахар. Как я ее понимаю? Раньше проблемы не было. Посоветуйте, пожалуйста, что предпринять, чтобы нормализовать, остановить возможные ухудшения. К доктору ходите. Что же вы с бабками всякими будете, с детками? Надо к доктору надо, да, Томик? Надо к доктору, скажи. Надо к доктору. Он и лекарство пропишет. Вот он тут, видите, у меня тут морда его вот вылезает тут. Он лекарство пропишет. Диету всякую. Так, похожи, видишь, мы с тобой похожи, говорят, тоже мохнатый я, прям как ты. Как порода собаки называется? Твудл. Твудл. Twoodle. Ну, это фактически такой Teddy Bear Doodle, то есть он такой медвежонок такой, медвежонок Doodle. А, Томик маленький был такой прикольный, в загончике сидел. А он и сейчас может в загончике, да, Томик? Может. Помню, как мы все ждали его. Да, да, тебя ждал весь канал. Ну ладно, ребятки, мы это самое пойдем. Мы с Томиком пойдем. Точнее, я пойду, у меня сеанс. Со мной экстрасенс будет работать. Друзья, экстрасенс. Давайте, кто еще не успел поставить лайк, поставьте лайк, чтобы уже было ровно 500, а то у нас только 471. Вот, да, давайте поставим еще лайков, догоним до 500 и будем считать, что план на сегодня выполнен. Как вам медицина в США? Все ли доступно? Ну, когда деньги есть, все доступно. Так, что нужно иммигранту, чтобы работать в LAPD? Так а то же самое, что в любом другом так сказать, в любой другой полиции, значит, надо пойти там отучиться в Police Academy. Ну и чтобы вас еще туда взяли. На самом деле, для русских районов, например, они с удовольствием возьмут русскоязычного. Может, говорит, не надо экстрасенсов. Нет, вы что говорите-то? У нас проверенный экстрасенс. Она меня так, там все это разгладит, все эти потоки, чакры пооткрывает, чтобы все это выходило там. Вы что, знаете, как у меня, какой экстрасенс? Прямо из меня так вот вытаскивает дрянь всякую, какие-то вот, а я прям чувствую, знаете, поперло, прям тащит через чакры все, протаскивает. Это хороший экстрасенс такой, не дешевый, кстати. Так, я просто давно не заходил, знаете, а так надо. Ой, не, у нас хороший такой, добрый экстрасенс. 496 лайков у нас показывает, 496, 4 лайка нам не хватает до 500. Ну, в конце концов, друзья, мы за лайками не гонимся, и за пуделями не гонимся, и за овчарками не гонимся, ни за чем таким не гонимся. Вот сколько есть, столько есть. Как вы считаете, Россия деградировала по сравнению с периодом СССР? А как посмотреть? Ну, выезд свободный, да? Не нравится, пожалуйста, можно уехать. Знаете, это большой плюс. Ну, а так была помойка и осталась помойка, что говорить. Ну, в каком-то смысле, там, отношение к людям, да? Там, коррупция. Такая вот система. Все-таки сейчас полегче, я бы сказал. Все-таки... от тебя лично больше зависит. Знаете, вот раньше от тебя лично не зависело ничего. То есть вот да, только тщательность, которой ты там можешь в принципе потенциально там облизать задницу какому-нибудь начальнику. Сейчас от тебя больше зависит, чем просто вылизать задницу. Поэтому я думаю, что в этом смысле получше стал. Другое дело, что беспородность вот этой власти, она ГБУшная власть стала. Раньше партия была у власти, а ГБУха у нее прислуживала. А сейчас партии нет, политики никакой нет, а есть только ГБУХа. А ГБУХа довольно паскудная организация, поэтому власть стала более паскудной. Скажем, если раньше они заключали договора, они их выполняли. То есть у них не было такого, чтобы там договориться и не выполнять. Или там, скажем, врать открыто и там, ну, знаете, так вот, с таким видом, как будто там... Ну, они врали, конечно, в определенном, как сказать, диапазоне. Я не говорю, что они всегда говорили правду. Вот, это не то, что я хотел сказать. Но нынешние врут просто, как бы сказать, ну, как-то совсем плохо стало в этом смысле. Ладно, ребятки, давайте я тогда пойду, а вам всем, что называется, зайгизунд. То есть будьте здоровы, и чтобы все было хорошо.